Салют, катаны и катанессы! Меня зовут Крис Картер, и это подкаст «Пролетая над кольцом психушки». Подкаст, в котором я из раза в раз рассказываю вам о людях, которые причиняют боль и страдания другим людям, а вам почему-то нравится это слушать. И так как вы уже прочли из названия выпуска, сегодня у нас формат алкокрайма. А это значит что? Это значит, что, во-первых, сегодня я тут не один, со мной тут сегодня Настенька. Настя, привет!
Привет!
А во-вторых, так как это алкокрайм, то кто-то из нас двоих должен пить. Но так как Настенька не пьет уже почти что год, или больше года.
Больше года. Наверное, будет год и один месяц на выход этого выпуска.
Вот. На выход. Год и один месяц на выход. Пошла отсюда.
И набухалась.
Вот. Распиваться придется мне в очередной раз. И это каждый раз это выглядит, блядь, как, знаешь, одинокий алкоголизм.
Знаю.
Постоянно. Вот. Я такой, типа, это просто формат, где теперь раньше мы пили вместе, а теперь просто я пью, а Настя смотрит, как я пью. Вот такой формат.
Алкокуколд.
Алкокуколд, в натуре. Не, на самом деле...
У меня есть безалкогольное шампанское, ладно уж тебе.
Ну да, на самом деле я хотел не пить, потому что у нас история сегодня не короткая, но Настя сказала, ты чё, блядь, назвал формат алкокраймом, типа, страдай. Я говорю, так я заебусь к концу. А она такая, так в этом и суть.
Ну да. Типа, зачем мы это назвали алкокраймом, если ни один из нас не пьет, и мы трезвые сидим и рассказываем истории. Чем это отличается от всего остального?
Типа, можно назвать формат...
Бухай, блядь!
ЗОЖ-крайм.
ЗОЖ-крайм.
ЗОЖ-крайм. Ну, блядь, во мне и ЗОЖа так-то, типа, даже если я пить перестану, во мне ЗОЖа не так-то много.
Сделаем все сельдереевые смузи.
А вообще, на самом деле, этот выпуск выходит сейчас, а не раньше, потому что у нас случилась радостная новость. У нас Настасья Андреевна прозрела, наконец-то. Давайте поаплодируем. Вот. Ура!
Ура!
Дело в том, что мы когда отписали последние бонусники, Настя села в самолетик и улетела делать себе глаза. Ну, собственно, поэтому как бы я ждал, пока она прилетит, чтобы сесть и записать. Вот она прилетела, потом у нее несколько дней еще там глазки повосстанавливались, потому что ей нельзя было смотреть в монитор. Вот, сейчас вроде почти восстановились, да, насколько я понял?
Ну да, уже терпимо прям. Почти вижу все буквы на мониторе.
Вот, и как оказалось, уже, ну, для меня это было открытием, потому что Настю я-то знаю не 20 лет, в отличие от самой Насти. И она такая, типа, ебать, я впервые за 20 лет вижу. Я такой, за 20? Ну, то есть, типа, для меня, я просто никогда не носил ни линзы, ни очки. Ну, то есть, у меня не было проблем со зрением, и до сих пор их вроде как нет. Но дело в том, что я думал, что вот ты, типа, плохо видишь, тебе дают очки или линзы, и ты видишь.
Ну, по идее, так,
когда...
да. По идее, так.
Вот. И типа, и когда мы с тобой договаривались на коррекцию зрения, когда выбирали, что, блядь, мы тебе купим, айфон или глаза? Вот. Я такой, ну, давай, типа, глаза, потому что, ну, айфонов еще навыпускают, господи. А глаза-то когда-то сделать все-таки нужно. И, кстати, если вы сейчас думаете сделать айфон или глаза, Настя вам сейчас ответит, блядь, что лучше.
Ну, сейчас прикинь, я такая говорю, айфон. Нет, делайте глаза, потому что если вы купите айфон, а не сделаете глаза, то вы не увидите в полной мере, какой айфон охуительный.
Вы можете с таким успехом и Xiaomi купить
себе.
Да,
вы все равно не увидите его. Просто...
Да, и как бы я думал, что люди, у которых проблемы со зрением, они надевают очки или линзы и видят, и все, окей. И коррекцию зрения они делают исключительно только для того, чтобы не носить неудобные линзы или неудобные очки. Но как оказалось, типа после коррекции зрения, вот только сейчас Настя видит, типа за последние 20 лет. То есть все это время... Она меня видела неправильно. Я боялся, что она меня бросит.
Я тоже.
Типа.
Я такая...
Я только перед операцией узнал, что она меня все это время видела неправильно. А ей как бы уже назначили операцию. Ты тут уже думаешь, блядь, а может все-таки айфон возьмешь? Нет? Каждый раз, когда ты мне говорила, что ты у меня красивый, блядь, конечно, быть красивым пятном не так сложно.
Ну, теперь ты красивое не пятно. В общем, ты все еще красивый. Разглядела, что ты татарин.
Поэтому да, если вы до сих пор сомневаетесь, айфон или зрение, делайте зрение, 100%. Но если вы не сомневаетесь, что ваш партнер красивый. Только так. Так вот, смотри, Настасья Андреевна.
Смотрю.
У нас такая ситуация произошла. Так как бонусниками я два раза кряду рассказывал истории любви,
так.
На что способны девушки во имя любви, на что способны мужчины во имя любви, то я решил, что по классике, как вот у нас зарождался с тобой алкокрайм с парных убийц, так, наверное, мы сегодня с тобой и вернемся к алкокрайму на парных убийцах. Поэтому сегодня у нас, ну, не то чтобы прям любовная история, ты потом поймешь, насколько она... Не совсем любовная, но убийцы у нас сегодня парные. Поэтому у нас будет два идиота, мужчина и женщина, чтобы никому не обидно не было.
Чудесно.
Вот. Но начнем мы с нашего центрального персонажа. Давай, короче, вот так вот обговорим. Сначала я тебе хочу задать главный вопрос. Смотри, сейчас очень важно. От того, как ты ответишь, так и пойдет все следующее повествование. На тебе великая ответственность.
Блядь, какая ответственность в самом начале выпуска. Ой, я к такому была... Кстати, знаешь, что забавно? Это один вообще, наверное, из первых выпусков алкокраймов или бонусников, где я вообще не ебу, что сейчас будет происходить. Ну, то есть ты вот даже каким-то полусловом не обмолвился про этот кейс. Вообще не представляешь, что сейчас будет.
Так что-то как-то вообще не к месту было. Ты после операции отходишь, и я такой, ой, давайте вот это расскажу. Я сидел, писал.
Ладно, давай, я готова. Отвечать на вопрос.
Смотри, вопрос такой. Я тебе буду рассказывать историю в обычном режиме или в режиме слухи пастора? У меня есть
в
такой
режим. В режиме слухи пастора. Категория режима слухов пастора.
Класс. Здорово. Я буду специально делать пометки. Все равно. Вот, но...
А пастор за кустов будет выходить?
Потому что, блядь, много раз. Ты даже не представляешь, сколько их тут.
Я думаю, все соскучились по пастору, не только я. Сейчас люди, которые включили этот выпуск первым, такие, чего, блядь? Какой
да,
пастор?
Идите слушать. А это в алкокрайме было же, да?
Ну, либо в алкокрайме, либо в бонуснике. Ну, пастор везде появляется. Нет-нет, да-да.
В общем, история начинается у нас с парня по имени Элтон Коулман. И сразу для того, чтобы не было такой хуйни, то, что в середине повествования у главного героя оказываются усы, знаешь, как это в книгах читаешь, да. Такой читаешь, а посередине романа, блядь, усы. Давай сразу. Наш главный герой, он афроамериканец. И его девушка афроамериканка.
Понятно.
И почти все вокруг... Я уточню, кто там был белый, окей?
Пастор.
Уточню. Это проще. Это проще уточнить. Нет, он тоже...
Не белый.
Он тоже не белый. Короче, Элтон Коулман родился 6 ноября 1955 года в Йокогаме, штате Иллинойса. Он был третьим из пятерых детей. Они жили в социальном жилье на... уход за которым мать забивала хуй, если честно. Вообще все забивали хуй. Его мать, Мари Бейтс Коулман, была матерью-одиночкой. Причем, если вы откроете одни источники, вам скажут, что его мать забивала на них хуй, потому что ебашила одновременно на трех работах. Но если вы откроете другие источники, не только слухи пастора, то вам скажут, да, она работала на трех работах, только везде... проституткой.
Официанткой.
Нет, официантками только белые работают. Тут прям...
Ебать, вот это сейчас был расизм.
Да ты что? Это не расизм. Она прям проститутка. Давай так, официантка работает в заведениях. Она работала не в заведении.
Понятно.
Не в заведении. Ты сейчас
я разделила, я поняла. Проституткой не в заведении, да.
Не в заведениях, да.
Угу.
Потому что, ну смотри, короче, работа, как мы знаем, нервная.
Ну да, такая. Стрессовая
особенно,
достаточно.
Особенно в 50-х, 60-х годах.
И не в
быть
заведениях.
Быть проституткой, да, афроамериканкой не просто. Вообще, быть не просто афроамериканкой, а уж тем более проституткой афроамериканкой.
Да.
Ну и, разумеется, на почве этого она злоупотребляла алкоголем и наркотиками. Честно, не знаю, какими, поэтому пласта про наркотики, как в бонусниках, у нас долгого не будет. Я не буду долго тут рассуждать про метамфетамин. Ну, короче, дело в том, что вот она беременела прям довольно часто. Ну, чаще, у нее и так 5 детей, ну и беременела она чаще, чем рожала. Все равно. И как бы я не знаю, как при других беременностях, но будучи беременной колом, она употребляла прям точно.
Угу.
Об этом косвенно можно судить даже по его диагнозам. Но и так как у Мэри не было времени смотреть за детьми, непосредственно Колмана в основном воспитывала бабушка. Бабушка по имени Альма. Ей было под 70 лет в тот момент, ну вот как раз вот в момент его активного детства ей было примерно 70.
Угу.
И вот тут начинается режим слухи пастора.
Так.
Во-первых, начнем с того, что мать не всегда и не во всех своих состояниях могла выйти из дома на работу.
Угу.
Поэтому иногда она опережала свое время и брала фриланс на дом. К ней приходили мужчины, она им сдавала отчет по проекту, все вот эти вот дела. А Колману приходилось за всем этим наблюдать. Ну, прям присутствовать.
Угу. Контролировать.
Да. И вот то, что вот она прям заставляла его смотреть, это довольно спорная хуйня. Ну, лично для меня. Я не думаю, что она прям заставляла просто... Ну вот, типа, стой и смотри. Мне кажется, что она просто тютекалась в доме, а он был свидетелем, так как просто жил там. Но. Ей ведь вполне могли попадаться клиенты, которые, знаешь, такие: «Эй, красотка, давай я заплачу там тебе 20-ку сверху, а твой пиздюк будет наблюдать за нами». Типа, в целом это возможно, и как бы мы...
Вполне.
Я знаю из предыдущих кейсов, что такой фетиш в целом есть. Типа, я могу как минимум сейчас несколько чуваков навскидку назвать, у кого матери делали так же. Генри Лукас и Отис Тул. Я как-то хотел про них сделать выпуск. И вот когда у меня прям зарождалась эта идея, когда я прям садился, так вышло, что... помнишь, это было, по-моему, в том году, я тебе такой, я сейчас сяду про них писать. И, блядь, в ряд нахуй начали еще кто-то из других ребят. Прям выпустили.
Угу.
По-моему, бонусниками тоже у себя выпустили. И я зачем-то для интереса пошел слушать, и у меня так настроение, короче, испортилось. Вот. И мать одного из них тоже работала проституткой. Дело в том, что вот у нее муж, короче, был, дети были, но у нее муж, короче, стал инвалидом, и она жила в доме и ебалась со своим сутенером. То есть вот они живут все одной дружной семьей в лесу, в домике. Типа, она, ее дети, сутенер, ее муж, который прикован, короче, к креслу, не может никуда уйти. И она заставляла, короче, смотреть и мужа, и детей за всей своей работой, короче.
Затейница она, конечно, такая была.
Ну, а она за это какие-то бабки сверху получала, короче, от клиентов. Поэтому, да, есть прям, знаешь, спрос на то, ну, чтобы такое. Дети за тобой наблюдали. Я не знаю. В общем, да. Другой травмирующий опыт — это, конечно, жизнь с бабушкой. Из кого из нас не было такого травмирующего опыта? Короче, смотри. Дело в том, что когда у тебя бабушка выросла еще в 19 веке, приветики, да, потому что, ну, вот ее мать и ее бабушка, бабушка бабушки и мать бабушки, они буквально застали рабство. Давай посчитаем, вот смотри, это ж, ну, типа, ей 70, в 50-х ей было 70, да? Рабство отменили в 60-х годах, ну, по всей Америке в разное время, но в среднем по палате в 60-х в целом отменяли по Америке. В 60-х годах 19 века. И как бы, ну вот она буквально, типа, вот в поколение, ну, она вот так в аккурат могла буквально застать еще.
Ну да, по касательной.
И она, ее воспитывали женщины, которые еще застали это, а они такие не церемонящиеся особо. И ну, вот она вот была такая веселая, потому что, во-вторых, она рассказывала ему, что, мол, знаешь, пиздюк, твоя мать, когда тебя родила, то она вот просто выкинула тебя в мусорное ведро, а я тебя оттуда достала.
С помойки буквально пронесла тебя, отмыла, да. Отстирала.
Я это представляю так, то, что она просто, типа, вот знаешь, на этот ведерко, которое под раковиной на педальку нажимаешь, мать просто родила такая, просто жбакнула, выкинула, блядь. Бабушка пошла, типа такая, блядь, это шо у нас тут, пиздюк? Достала обратно, оттерла. Короче, мы не знаем точно, было это действительно так, или бабка просто несет хуйню. Но сам факт вообще, что ты заявляешь вот этот тейк на серьезных щах своему внуку, ну, уже я думаю, себе, это да. Оставляет некоторый отпечаток на психике. Потому что я помню, мне сестра в целом, моя старшая, пару раз надо мной угорала тем, что я приемный, а я, типа, был в таком возрасте, ну, впечатлительном, что у нее прям получилось убедить меня, что я приемный. Я до сих... Мне 28 лет.
До сих пор есть сомнения, да?
Да, ей до сих пор приходится убеждать меня в том, что это была шутка, блядь. Буквально с того момента каждый раз убеждает меня в обратном. А все, типа, уже. Ты уже посеяла это зерно, нахуй, с самого начала, блядь. Причем ей родители подыграли.
Надо было раньше.
Об отпечатке на психике, собственно, также говорит тот факт, что у Колмана вследствие всего были проблемы с недержанием мочи. И тут можете сгибать первый пальчик в триаде Макдональда. Да, сейчас вот все душнилы, кто слушает, триада Макдональда не научная хуйня. В курсе, блядь. В курсе. Вот. Но мы ее упоминаем, потому что это true crime, нахуй, тут нельзя так. Просто мы обязаны. Но то, что у него было недержание, само собой, это нам о чем свидетельствует НРС у детей? О его подавленности, как правило, да? А он, вероятно, был подавлен, знаешь?
Вероятно, да.
Ну, как бы тебя заставляют смотреть, как другие мужчины ебут твою мать. Бабушка говорит, что вытащила тебя из помойки. А плюс ко всему, ты вот начинаешь мочиться, а другие сверстники из-за этого тебе еще и погоняло дают. Писси. В значении обоссанка. Ну, это самый подходящий перевод, который я нашел. И вот, ну, так себе погоняло на самом деле.
Ну, да, такое, не пацанское какое-то.
Бабушка. Что делает бабушка? Она узнает об этом, что его дразнят на улице обоссанкой, и что она делает? Она сама начинает дразнить его точно так же.
Бля, смешно. Теперь ты обоссанка.
Она такая, да ты в натуре обоссанка, что я с тобой сделаю? Окей, ладно. Это не все факты про бабушку. Это не все факты даже про слухи пастора. Потому что следующим фактом от его бабки было то, что она была магичкой вуду.
Ой, да ладно.
Опять-таки, помним, что она родилась в черной семье в 19 веке. Так. И в целом, я могу в это поверить.
Ну да, кто там не был магичкой вуду? Это ж как-то главное развлечение 19 века. Быть магичкой вуду. Инстаграма-то не было.
Вот именно. И она продолжала практиковать магию всю свою жизнь. Ну и как бы понятно, что к ней так или иначе обращались различные суеверные люди. Там, за всякими мазями, снадобьями, обрядами для снятия с глаза, порчи и прочих приворотов и проклятий. Ну и за благословением. Помним, что вуду у нас еще и на всякую удачу заговаривает в том числе. А так как у них семья постоянно жила в диаспоре, ну вот в черной диаспоре, то есть, и, собственно, другие ребята, которым ее культура близка, да, постоянно обращались к ней, и как бы она на этом в том числе и зарабатывала тоже, ну, там, сколько могла. Ну, и как бы ей, вот этой бабушке, для приготовления всяких таких зелий нужны были ингредиенты. Ингредиенты для, вот, вуду. А ты знаешь, какие там ингредиенты? Типа, к убийству которых, ингредиентов я имею в виду, она приобщала своего внука. Типа, приготовление всяких птиц, белок и прочих. Условно, для зелья и обряда ты же не можешь почему-то купить курицу в заморозке,
ну да,
в супермаркете.
Надо ее убить, конечно.
Да, нужно ее хуйнуть прям самим, прям вот в момент.
Ну, потому что надо жертву принести. Так работает магия. Нельзя уже мертвую взять. Это так не работает. Ты чё?
Ну, тебе виднее.
Конечно.
У нас снадобьями ты занимаешься в семье.
Вообще, это база.
Короче, и так с каждым животным, разумеется, да, нужно поступить. И следовательно, загибаем второй пальчик в жизни Колмана за насилие над животными. Хоть и не по своей воле. То есть не по своей воле, но животных ему хуячить приходилось. иногда ловить. Ну и как бы, чтобы не томить, давай зажмем сразу третий пальчик за пироманию, потому что еще в средней школе его не раз задерживали по подозрениям в умышленном причинении ущерба обществу, там во всяком вандализме, и в том числе по обвинениям в поджогах. А теперь вот прям слухи пастора, к которым я очень скептически отношусь, чего я вам советую, но бытует мнение, что в детстве он участвовал в оргиях и в актах зоофилии, которым его принуждали его мать совместно с бабушкой.
Воу.
Я типа... Чего, блять?
Какое любопытное у пацана детство.
Я такой, а это мы к чему отнесем, вот этот факт? Мы к чему отнесем? К магии Вуду или к работе мамы? Типа это куда? Это типа ей клиент заплатил? Или это какое-то жертвоприношение? Типа в какую категорию нахуй из двух?
Слушай, ну, типа, может это такое интересное...
Зоофилийская оргия.
Интересный объединенный бизнес. Домашний.
Они такие, так, сейчас две собаки ебутся, и наш сын в этом участвует, нахуй, пятилетний пиздюк.
Да.
Так, или как? Или там, я не знаю, как? И они, причем, некоторые источники это так вбрасывают на легкую. Я как ебанутый хожу, ищу это в других источниках. Но нет, типа, это вот, ну вот, я в некоторых услышал, и такой, типа, блядь, они это так вкидывают, как будто оно тут и должно быть. Вот, поэтому это я, ну, такое, короче, я... Просто пускай оно тут лежит, вот, я буду пытаться в это не верить. Но, кстати, он рассказывал, что уже в 11 лет он на полном серьезе хотел ёбнуть свою бабку, но так и не решился.
Как его тут осуждать? Если он реально ебался с собаками по просьбе бабки и матери, то в целом все ясно.
Ну, там не обязательно, там не говорится, что собаки, просто, типа, они вкидывают такую хуйню. Я прям цитирую, я поэтому цитирую, это слухи пастора, типа... Участвовал в оргиях и зоофилии, которым его принуждали мать и бабушка. Тут как бы у меня сразу множество сюжетов всплывает.
Типа прямо альманах сюжетов.
Я могу по-разному переставлять. Давай мы не будем о них думать.
Да, все, давай оставим это. Вот пусть лежит, давай делать вид, что мы этого не замечаем. Прикроем пока.
Люди начнут рисовать. Начнут, блядь, рисовать нахуй сюжет. У нас много всяких художников и дизайнеров слушают. Они иногда рисуют в момент прослушивания подкаста. Блядь, вот они сейчас нахуй не смогут это из головы выкинуть и будут это зарисовывать.
Не туда пойдет их эскиз. Не то начнут вышивать вышивальщицы.
Но свое первое преступление он совершил, не поверишь, в каком возрасте.
В каком?
В 5 лет.
Угу.
Он украл часы у клиента своей матери, пока они ебались.
А вот нехуй пиздюка оставлять при таком ответственном занятии.
В общем, итак, в 9 классе, несмотря на свой хороший показатель IQ, он бросает школу и вступает в одну из уличных банд города. И я в натуре не могу себе представить, как можно вступить в уличную банду, когда у тебя с детства на улице погоняла за санками. Возможно, эта банда состояла, знаешь, типа из чуваков с кликухами «Говноед», «Пидормот».
Вот, только хотел сказать, может, это изначально была банда ребят, которых послали в жопу все остальные.
Да, это чисто такое, типа, «Привет, Кол, тут я, говноед, пидормот, пидрохуй, ты отлично сюда вписываешься».
Давай. Добро пожаловать.
Да. Кстати, про IQ, тоже спорный моментик. Смотри, на протяжении всей истории, возможно, я еще буду к этому возвращаться, но разные люди на протяжении жизни говорили разные вещи о его IQ, и кто-то говорит, что вот он, типа, кое-как, блядь, вообще дотягивал, нахуй, до среднего показателя, а кто-то говорил, что у него IQ был выше среднего, и он, типа, гений ебать практически. Я совсем разобрался только уже в конце, когда вот все, все выяснил, когда до конца узнал историю, я могу расставить сейчас, сразу заранее. Почему, допустим, я беру документ из Стэнфордского университета, они как раз пишут таблички по серийным убийцам, и беру там какой-нибудь... официальную статью из какого-нибудь официального издания. И там одни пишут, что был высокий показатель IQ, другие, что низкий. А третьи, все, кто там перехватывают эту всю информацию, они тоже по-разному интерпретируют. Короче, дело в том, что ну вот он был типа невыдающегося ума обычного, и показатель IQ у него действительно был невысокий, именно коэффициент IQ. Но у него был ряд психических отклонений, из-за которых он мог выставлять себя умнее, чем он есть. И в будущем психиатры именно об этом и пытались сказать, что он кажется довольно умным чуваком. Но это не так. Типа, Тед Банди. Тед Банди не умный чел, окей? Тед Банди не умный. Но он в какой-то момент такой, я буду сам защищать себя в суде. Он типа настолько был уверен в себе.
А это прям психическое отклонение?
У
меня для нас плохие новости.
Ну, IQ-то у тебя не низкий.
У меня?
Да.
Ну, и невысокий.
Ну, не низкий
ну,
же.
Ну, такой.
Короче, ты не настолько тупая, как те люди, о которых я говорю. В общем, возвращаемся к тому, что он вступает в банду, и я как бы... Ну, я не думаю, что его могли взять в какую-нибудь серьезную банду Иллинойса. Скорее всего, это была какая-нибудь пидорская банда Иллинойса. Тем не менее, мы подходим к его 18 годам, и думаю, уже как раз-таки вот стоит перечислить список его диагнозов, которые всплывут в будущем, но они уже присутствуют при нем, и они будут вот доказаны специалистами, а не просто кем-то, каким-то подкастером. И вот с этими диагнозами он, типа, идет в жизнь. Смотри, первое. Смешанное расстройство личности с антисоциальным, нарциссичным и навязчивыми чертами. Перевожу. Это расстройство личности, в котором связан нарциссизм, собственно, ограниченная способность к сопереживанию и обсессивно-компульсивное расстройство.
Все понятно.
Это не все.
Я поняла, что это не все, что это только первый пункт списка.
Эпилептические спазмы. Он же синдром Веста. Если простыми словами, это вид эпилепсии про хаотичные приступы, вот как раз таки, ну вот, мышечных спазмов вот этих вот. В-третьих, психоз. Ну и напоследок, пограничное расстройство личности, куда без него.
Круто.
Ну и как бы, первое в целом нам говорит о том, что вот ограниченная способность к сопереживанию, это как бы, ну, это социопатия.
Угу.
То есть у нас нарцисс, психопат, социопат с эпилептическими спазмами, который еще и пограничник.
И невротик.
Вот с таким, блядь, набором ты вступаешь в свое будущее, нахуй. А именно в начало 70-х, в которых он пытается изнасиловать все и каждого. Вообще все. Смотри.
Смотрю.
В 73-м году
так.
Они с корешами решают грабануть 54-летнюю женщину. Просто грабануть. Но для Колмана это отличное подспорье к изнасилованию. Поэтому он, угрожая ей пистолетом, похищает ее, насилует, забирает деньги... А потом они пиздят у нее машину. Разумеется, их быстро находят. И женщина дает показания против них в суде. Но Колмана садят только за ограбление. Потому что женщина такая... Ну, не так уж сильно он меня и трахал, конечно, знаете.
Ну, такое себе было, да. Изнасилование не тянет.
Ей было 54. Я думаю, она знает, о чем она говорит. И она просто не стала обвинять его в насилии. Прикинь, вот насколько нужно хуево трахаться, что ты насилуешь зрелую женщину, а она такая, да там было там на троечку, господи. И то по десятибалльной, хуйня какая.
Он даже клитор не нашел.
А вот тачку вы зря, пацаны, пизданули. За тачку вам пиздец. Да, ну, собственно, за это Колману дают всего 3 года. А он отсидит и того 2. Примерно в это же время он снова насилует, но уже на этот раз несовершеннолетнюю, 17-летнюю девушку. Но он не признает себя виновным. И каким-то хуем ему удается доказать свою невиновность. Хотя, скорее, это девушке не удается доказать факт изнасилования. Потому что помнишь в подкасте про Джона Джамелиски я как раз-таки вот приглашал эксперта по этому вопросу, где она как раз-таки рассказывала, что как сложно порой даже сегодня, вообще в нынешнем времени, доказать факт изнасилования. Особенно если он был оральным. А тот, следовательно, как бы таким и был. Он ее насиловал орально и анально. Это тяжело, типа, доказуемо вообще. Тем более, если анально он ее трахал так, что 54-летняя женщина такая, типа... Да не так... Я просто... Мы тут не будем про размеры, короче, шутить в категории изнасилования, нахуй. Но, короче, было сложно доказать присутствие его хуя где-то. Вот. Но оно там было. Угу. Типа, хуй Шрёдингера, блядь.
А слухи пастора что-нибудь говорили о размерах, нет?
Нет. Я тебе могу скинуть его фотки. Вот. Ты... У вас у женщин есть какие-нибудь лайфхаки, как по ебальнику определять размер члена?
Ну, давай я попробую. Не знаю, есть ли у нас лайфхаки.
Ты такая... А у тебя есть фотки его ладоней?
Ну, на ступней, там, локтя. Ой, ну, блядь, вообще-то он симпатичный такой. У него тупые такие глаза, как у теленка.
Ты заметила, что ты каждого маньяка сравниваешь, блядь, с каким-то животным?
Иногда с тобой, как ты помнишь.
Блядь, лучше с животным. Я помню, когда я тебе скидывал чувака, и ты такая: о, это бурундук, он выглядит как бурундук, нахуй.
Ну вот такой чувак. Не, короче, я не могу определить размер его члена по фотке. Ну, ясно, ладно. Бабка не заметила. Экспертиза наличия в девочке тоже. Все ясно.
Вот. Короче, что там было вообще? Он принудил 17-летнюю девушку Шелли Питерсон к оральному сексу, но обвинения за это были сняты с него, потому что доказательств не было. Тем не менее, он находился под стражей по другим обвинениям, и там, в том числе и обвинениям в ограблении, потому что, я напомню, он в банде состоит, и все, что им делать, типа, это, блядь, что-то поджигать, что-то грабить, что-то угонять. И уже находясь там, вот пока он находился в тюрьме, ожидая суда, на него пожаловались трое молодых заключенных парней 18, 18 и 19 лет за то, что он изнасиловал их, нахуй. Просто ёбарь-террорист, блядь. Представляешь, типа, они такие просто... Где-то в каких-то тюрьмах, если тебя кто-то изнасиловал, типа, то ты все, ты опущен. И там чуваки такие: не-не-не, такие: да, нас выебали в жопу, заберите его, пожалуйста. Он ненормальный, нахуй. Просто. Ты видишь лицо этого теленка, представь, что он ходит и домогает. Блять, это как я нахуй этот. Я теперь все время думаю, когда я смотрел Safe Space, последнее издание поперечному, он жаловался, что его постоянно насиловал в шутку топлес. Типа, знаешь, вот это вот, когда он подходит, когда к тебе подходит, типа, друг, и начинает в шутку тебя ебать.
Я знаю, да.
А он такой говорит: а мы с топлесом, говорит, даже не друзья. Типа, он просто, типа, мы видимся с ним в первый раз, и он: давай меня трахать. Такой, говорит: я стою в Бургер Кинге бухой, я стою в Бургер Кинге, он залетает бухой в Бургер Кинг, а это, короче, БК, который рядом с этим стоит, с Лиговским. То ли там Мак, то ли БК, но я, по-моему, там был БК. Как раз с Лиговского выходишь, он там стоит круглосуточный. Я, говорит, я стою там, туда залетает Ян Топлис, и такой: Даня! И начинает меня трахать при всех. А я, блядь, мы с ним даже тут, типа, не то чтобы знакомы. Я, говорит, потом, типа, когда мы с ним на каких-то общих мероприятиях встречались, типа, была вечеринка Яндекса, вся хуйня, и мне говорили, что там Топлис, я ходил постоянно напряженный.
Держал жопу в тонусе буквально.
Да. И он все равно находил меня и трахал.
Какие откровения от Дани Поперечного. Как я пропустила это.
Мы с тобой потом сядем, посмотрим вместе.
Хорошо.
Так вот, короче, вернемся к нашему ёбарю-террористу. Тут был сайдбар, блядь, про Яна Топлиса, нахуй. Короче, разумеется, за то, что он... Разумеется. Не знаю почему, но за то, что он трахал других мужиков в тюрьме, он за этого никакого наказания не понес. Видимо, судья такой: типа, это тюрьма, мы вас здесь закрыли, чтобы вы ебались. Типа, какие вы вопросики, нахуй.
Так все и было задумано, вы чё.
В 1980 году на дискотеке он знакомится с 22-летней девушкой по имени Дороти, которая работала в ВМФ США. Я, честно, смотри, я не знаю, кем можно работать в ВМФ США в 22 года. Не спрашивай, я не в курсе. Типа, я в 22 года протирал барную стойку. Но они знакомятся, проводят какое-то время вместе. Затем она обвиняет его в изнасиловании, его берут под арест. Но каким-то хуем его снова оправдывают. И типа, прикинь, его оправдывают даже когда его вот женщина обвиняет, которая, типа, буквально работает, сука, на государство. Угу. У него какой-то невидимый хуй, походу. Я не знаю, что, блядь.
Походу. Может, он думает, что он их насилует, но он их не насилует.
Так, блядь, подожди, они ж идут заявление писать. Это не он пришел и такой, кажется, я их изнасиловал.
Может, они пишут заявление не потому, что он их изнасиловал, а потому, что он их плохо изнасиловал.
Мог бы и лучше.
Типа такой, блядь, ну его надо закрыть.
Так трахаться невозможно.
Люди не должны страдать от плохого секса.
Блядь, короче... На самом деле там просто было отсутствие улик, опять-таки. Оральное принуждение тяжело доказать в целом вообще.
Ну да, это... Я даже не представляю, как в целом это доказать.
В 83-м вообще была пушка. Смотри, его 8-летняя племянница Мелинда рассказала маме, что Колман целовал ее ягодицы, лапал ее за попу, а когда она мылась... Он проникал к ней в ванную, в которой сначала делал вид, будто помогает ей мыться, а на самом деле занимался петингом и насиловал ее пальцами. А еще она подмечала, что все это происходило при его 21-летней подруге Дебри Браун, которая за всем этим наблюдала. Разумеется, когда девочка 8-летняя рассказала об этом маме, мама была в ахуе и написала на своего брата заяву. Но и тут у следствия нет никаких доказательств. Как бы женщина, которая работает в МФ США, ничего не смогла доказать. А тут типа 8-летний ребенок.
Ну да.
В целом доказать, что тебя изнасиловали пальцами, ну, типа трудно, если там не было каких-то прям повреждений явных. Потому что, ну, слова 8-летнего ребенка против слов взрослого мужика и плюс его девушки. Потому что суд, вероятно, такой, так, типа, ну, а смысл ему домогаться до племянницы, если у него вот есть живая женщина, живая тёлка его, девушка. Да, вот. Mm-hmm. Вот, типа. Потому что обычно в мыслях людей, как это происходит, типа, мужики идут ебать детей, потому что им не дают женщины. Ну, некоторые так думают. Mm-hmm. И, типа, не у всех вот этот вот складывается, то, что даже у мужика может быть женщина, но он такой, я все равно хочу ебать детей. Но, блядь, алло! Может быть, мы все-таки посмотрим историю обвинений этого парня. Они как бы лежат на столе, они никуда не делись. Есть целая история обвинений. Не судов, но обвинений. Хотя бы взглянем туда. Блять, конечно, все женщины от скуки писали, да, на него заявление. Последние...
Ну да, делать мне хер было.
Типа, ну, давай посчитаем. За последние 10 лет 6 заявлений. 6 за 10 лет, блять. Я убежден, знаешь, что... На самом деле я убежден, что за это время изнасилований было... куда больше. Просто не каждая жертва писала заяву.
Ну, конечно, да.
Мне кажется, что, знаешь, как это работало? Он просто, типа, подходил к девчонкам, ну, к девочке там, которую изнасиловал, говорил, типа, эй, слушай, знаешь, у 5 уже не вышло ничего доказать. Думаешь, у тебя выйдет? Ты только огласки, как бы, да, все придашь и испортишь себе репутацию.
Угу.
И, блядь, на многих до сих пор это работает. Типа, в 21 веке до сих пор на многих это работает.
К сожалению.
И, в общем, пока шло то, что было типа расследованием касательно его племянницы, его мать, ну, то бишь, сестра Колмана, один хуй пришла в полицию сама, попросила снять обвинение с ее брата, прокомментировав, что это было недоразумение.
Недоразумение, блядь.
Действительно ли она поверила в то, что это было недоразумение, или просто же хотела сама в это верить, чтобы как-то жить в этой семье, да? Сама себя убедила. Этого я не знаю. На самом деле. Ну, или там, может, родственники там на нее как-то надавили. Типа, что ты там начинаешь? Слухи пойдут, блядь, вся вот эта вот ситуация. Но давай отвлечемся на кое-что очень важное в нашей истории. Кто такая? Это 21-летняя Дебра Браун.
Да. Откуда тёлка?
Смотри.
Девушка.
Давай тебе фотографию скину. Тебя-то в сексизме, блядь, не обвинят. Тебе можно тёлок тёлками называть.
Да, конечно, меня обвинят в сексизме. Ты чё? Меня... Наравне с тобой в сексизме обвиняют. Ты че?
Тебя технически нельзя обвинить в сексизме, только в шовинизме.
А меня обвиняют.
У нее нет члена, вы не имеете права. Это не так работает, блядь. Вот так она выглядит.
Понятно. Тоже из банды, да?
Нет, нет, просто...
Выглядит так, как будто да.
Это афроамериканцы 80-х. Они, блядь...
Все выглядят, как будто из банды.
Да. Кто теперь расист, нахуй, из нас двоих?
Я только хотел сказать, наверное, это было немного по-расистски. Я не расистка,
смотри,
если что.
И не шовинистка. И я нет. Она пишет подкаст с татарином. Она не может быть расисткой. Буквально с черным парнем. Мы черные, можем называть друг друга черными. Вот. Буквально. Это, я одновременно и черный, и азиат. Я все. Бывают азиаты, у которых не узкие глаза? У меня же не узкий разрез глаз.
Ну, короче, я немножко.
Узковатый. Ты сейчас чуть-чуть. Им представишь, они сейчас будут представлять меня как Джет Ли, блядь.
Ну нет, не как у Джет Ли, конечно, но как такой, как очень удивленный японец.
Блядь. Ладно, давай продолжим это. Короче, Дебра Браун родилась в 62-м году, 11 ноября. Оба родились в ноябре, понимаешь, да?
Скорпиончики, да?
Да. Это была девушка из многодетной, но порядочной на этот раз семьи, которая жила в том же городе, что и Колман. В детстве Дебра получила серьезную травму головы, из-за чего стала отставать в развитии от других сверстников. Ну, то есть, скорее всего, у нее была уже предрасположенность, но травма раскрыла этот... Да, она усугубила. Из ее школьных записей следовало, что в 12 лет у нее был показатель IQ 59.
Ой.
Потому что ее конкретные показатели... Типа, нет, 59 в 12 лет еще нормально.
В 12 лет.
Это нормально. 12.
Угу.
Вот, там так и должно быть.
Угу.
А уже во взрослом возрасте 74. А вот это уже мало, блядь. А
вот это уже, да.
Типа, где-то она встала. Буквально зашла в порог людей, которым вот я бы не разрешал голосовать. Вот я типа... Я бы запретил голосовать людям до 80 хотя бы IQ. Вот. А, взрослым. Ну, короче, смотри, у нее в документах есть конкретные числа.
Uh-huh.
У Колмана нету этих чисел конкретных. Вот. Поэтому за нее я прям 100% могу сказать. А, но потому что ее отсталость, она прям очень важную роль играет в истории. Прям супер важно. Она спокойно жила, училась и встречалась с парнем. Но главной ее проблемой, на которой акцентировали внимание все ее родственники, все, кто ее знали, вообще все окружающие, это ее доверчивость и болезненная привязанность к людям. Когда ее уже позже обследовали специалисты, у нее в характеристике так и было указано, что это типа, в кавычках, там прям так, типа, зависимая личность. Ну, типа, есть как зависимое отношение у людей, как это...
Созависимое.
Ну да, есть еще типа тревожный тип привязанности, вот эта вот вся хуйня.
Да, 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 да.
И вот родственникам, конечно, было очень важно, чтобы ей попался такой партнер, который не будет этим пользоваться и не будет ей манипулировать, потому что, ну вот она на манипуляции прям вот так вот прям залетала, как нихуй. Именно с таким человеком она сошлась и даже была с ним помолвлена уже. И все шло к свадьбе. Но как мы знаем, нахуя нам нормальный мужик, когда на пороге появляется манипулятор?
Увы.
Одни источники говорят, что когда Дебра встречалась с Колманом, что вот она начала с ним встречаться уже в 80-м году.
Угу.
И что якобы вот она уже тогда переехала в дом к его бабушке и помогала там мыть, прибирать, ухаживать за ней, вот эту всю хуйню.
Это все, да.
Другие говорят, что это было в 83-м. Я склоняюсь ко второму варианту. Потому что 3 года спокойной жизни без инцидентов они бы не протянули. А именно в 83-м вот как раз случился инцидент с племянницей. Она впервые появляется в этой истории.
Угу.
Типа, они бы не протянули 3 года просто спокойно жить. Он ебанутый наглухо, а она зависимая. Камон. Этот союз, в котором они не будут пить какао с маршмеллоу вечерами, смотря ТВ-шоу по телеку. Типа, это не та пара, блядь. Можно по закону запретить такие союзы, пожалуйста? И вот они сходятся.
Так.
И она сразу же, разумеется, уходит от своего жениха Колмана. Ну. Точнее, она уходит от него буквально как знакомиться с Колманом. Потому что она такая, ебать, манипулятор.
Кому нахуй нужен здоровый парень? Пошел нахуй. Здрасте.
Да, и она готова ради него на все. Так же, как это было у Кэтрин Бирни, помнишь? И кто не знает, Кэтрин Бирни это вот... как раз наш, по-моему, первый самый алкокрайм. По-моему, он как раз-таки назывался «Опасные связи». «Убийственные связи». И Колман быстро приобщает ее ко всем своим сексуальным фантазиям. Он убеждает ее в том, что ему просто необходимо насиловать детей. И она такая «Ура! Насиловать детей! Погнали!»
Это так весело! Мой мужик такой молодец, он может... И взрослых, и детей насиловать. Такой универсальный.
Талантливый.
Талантливый. ну, насиловать детей, нужен определенный талант.
Блять, нахуй, может, давай не будем дальше, нахуй, закапывать себя, чем мы так, блять, есть. Это не бонусник, это мы в бонуснике можем такую хуйню нести.
А, господи, нас же тут люди слушают, извините, пожалуйста.
Это мы, блядь, это мы только в закрытых
выпусках. Мы против насилия детей, наркотиков, расизма, сексизма, абсолютно всего. Мы против всего, мы за добро, мир и только хорошее.
Да. А если вы сомневаетесь, подписывайтесь на бонусники.
Да. А,
там мы тоже за мир...
Против наркотиков.
Да. Короче,
насилие и всего остального. Блять, почему все говорят дисклеймеры в начале, а мы в середине, блять?
Мы просто в середине вспоминаем, что мы против.
Вспоминаем, что мы такие себе люди, да.
А короче, дай мне рассказать. Блять, там мне еще рассказывать тебе нахуй 2 часа, ебать. Я умру.
Это разговорник, тут такое бывает.
Короче, в целом, глобальный план Колмана состоял в том, что, будучи вместе, он сможет постоянно насиловать кого угодно и при этом не вызывать подозрений, потому что как бы они пара. А пара у нас, как правило, чаще всего вне подозрения, особенно 80-е, когда еще как бы не было собрана вот эта статистика среди маньячных пар. Такая же ситуация как раз-таки вот. Помнишь, убийцы на болотах там типа были вот эти вот?
Да, да, да,
да. В мае Колман едет в соседний город в часе езды в пригород Чикаго. Там он знакомится с женщиной по имени Ванита и пытается подружиться. Он говорит, что переехал недавно и живет в паре кварталах отсюда. Время от времени он навещает свою приятельницу и всячески показывает ей, что ему нравится возиться с ее детьми. Он рассказывает, что он сам вот рос в многодетной семье, и у него всегда было много братьев-сестер, затем, разумеется, и племянников, с которыми ему нравилось проводить время, особенно в ванной, видимо. Но вот теперь он в другом городе, его племянники далеко, и он с радостью возится с ее детьми. И, втеревшись к ней в доверие, 29 мая они вместе, Дебры тогда не было с ними, Дебра дома находилась, вот он вместе с подружайкой, собираются на местный карнавал. Карнавал парк аттракционов. Ну, чтобы хорошо и весело провести время с детьми. Он такой, типа, блин, давай выгулим твоих детей, им праздник, мне праздник. А это как бы, ну, мать-одиночка, ей
за
круто.
Радость.
Ну, типа, да, меня кто-то вывел, типа, на улицу. Они весело проводят время, ну и как бы, когда стало уже поздно, все собрались домой. И Колман сказал Ваните, что хочет подарить ее детям свою старую стереосистему, которую он уже не пользуется. И как бы колонки 80-х для матери-одиночки, это на самом деле очень клевый подгон, я считаю. Ну и как бы так посчитала и Ванита. Хотя, не знаю, почему она не настояла на том, чтобы он просто привез эту стереосистему когда-нибудь сам, уже в другой день, днем, когда ему будет удобно. Наверное, в этом заключался его план, именно вот манипуляторский. Провести отлично вечер, чтобы мать в эйфории праздника, немного там выпив пивка на карнавале, знаешь, там расслабилась и сбавила бдительность. Всегда же, знаешь, вот это вот, есть такое чувство, когда хочется, чтобы праздник завершился чем-то приятным.
Да.
Типа вот прошел какой-то клевый день, и в конце нужно какую-нибудь добивающую хуету себе купить. И хочется так же. И стереосистема, подаренная ее детям, выглядела именно так. Она прям туда встраивалась, короче, в ее настроение. И они договорились, что она с сыном пойдет домой, а он с Трейси, так вот звали ее дочь, пойдут за стереосистемой к нему. И чтобы, собственно, вот эта вот Трейси помогла ему ее донести, потому что одному неудобно в две руки нести стереосистему. И у Ваниты даже был его адрес, на всякий случай, который он ей оставил ранее. Типа, вот. Он ей, кстати, даже когда не знакомились, там вся фигня, он даже ей документы показывал, что, типа, там какие-то...
Что он нормальный парень, да?
Да, то, что ну просто зачем-то. Ну, типа, она их видела. И Ванита пришла домой, подождала их до часа ночи и уже накручивала себя, начала вспоминать, что Трейси как-то вот как-то очень нехотя соглашалась куда-то идти вместе с Колманом. Возможно, он уже типа пытался приставать к девочке раньше, ну просто типа не так очевидно. Знаешь, как это типа делают маньячелы там, там где-нибудь прижимался, может, не поглаживал как-нибудь недвусмысленно. Вот. Ванита это все вспоминает, и она в тревоге идет по адресу. Когда на том месте она обнаружила лишь заброшенный дом,
Ой-ой-ой.
Ее настигла истерика. Прикинь, она стояла ночью посреди улицы, понимая, что ее обманули, и совершенно не зная, где теперь ее дочь.
Угу.
Она стоит и понимает, что адрес, который он говорил, это просто заброшка. Ванита бежит в ближайший полицейский участок. Там рассказывает копам всю ситуацию. И они, надо сказать, сразу относятся ко всему серьезно. Потому что, если бы она пришла и сказала: «Здравствуйте, моя 14-летняя дочь сбежала из дома и не вернулась», ей бы сказали: «Мать, они все так делают, приходите через полгода, и ты 14-летки, они сбегают». Угу. Ну, типа, девочек-беглянок никто не ищет. А тут они слышат, что моя девочка ушла с мужиком до его дома, чтобы помочь принести нам колонки, и исчезла. А когда я пришла по адресу, который он указал, там заброшенный дом. Это уже похищение, блядь, буквально похищение.
Ну и да, это
они
серьезненько.
Достают для нее папку с секс-преступниками и просят ее посмотреть все фотографии, которые у них имеются. Ну, там, типа, вот, на данный момент. Uh-huh. И среди них она встречает его фото. И такая: «Это он! Это Роберт Найт!» Они такие: «Женщина, это точно он?» Она такая: «Точно он! 150%!» Они такие: «Окей, только это не Роберт Найт». И называют его настоящее имя. Элтон Колман. И тут она понимает, что этот чел не сейчас ей соврал, решил изнасиловать девочку, а что вот он врал ей с самой первой секунды знакомства. Что, типа, он вот не внезапно ебанулся и решил похитить ее дочь, а что вот угу. вся дружба от и до, да, это была спланированная операция. Прикинь, какое ее состояние было.
Вообще жесть.
И копы звонят ФБР, потому что похищением детей угу. у нас всегда занимается Федеральное бюро расследований. ФБР тут же получает ордер на арест и на обыск, и на то, чтобы вот вторгнуться в его жилище по его прописке. А это дом как бы его бабушки. Там они встречают Дебру Браун. Угу. Вот эту вот. Которая вообще не в курсах, что происходит. Она действительно не была в курсах. Она понимает, что у ее мужика проблемы. Они говорят, что он обвиняется в похищении. Она, как бы, не будучи сильно умной, как бы она не хотела его защитить, она пыталась его защитить. Она все равно проговаривается, что его не было всю ночь. Но это mm-hmm. вся информация, которая у нее самой была. И, типа, как бы, больше они с нее ничего, ну, выудить не могут. Она ни в чем не обвиняется, потому что, ну, как бы, она была дома с бабкой. В течение нескольких следующих дней, как только начали крутить фотки Колмана и Трейси по телеку, давать описание там, по радио, на горячую линию стали uh-huh. приходить звонки от разных людей, которые видели, как мужчина с девочкой передвигались по городу. И после одного из звонков его, надо сказать, почти поймали. Им набрал таксист, который сказал, что сейчас uh-huh. ожидает парня, который подходит по описанию. Нигде этот момент широко, ну типа вот прям в подробностях не описывается конкретно этот. И у меня просто технически я не могу это представить. Типа, это 80-е, людей вызывают, ну, таксистов, либо ловят на улице, либо вызывают по таксофону, да, ну, либо по домашнему, либо по таксофону. Каким-то образом водитель уже знал, угу. что он едет забирать такого-то чувака, вот, подходящего под описание. То есть, короче, когда таксист звонил в полицию, Колман находился вне машины, то ли он уже вез его куда-то, и Колман попросил где-то остановиться, типа, и вышел там в магаз или еще что-то, либо он его уже отвозил на какую-то точку до этого, типа, и вот ждал, чтобы забрать его. Либо третье, что мне кажется самым вероятным, таксист заехал на заправку и на заправке узнал, на заправках стоят телевизоры и на заправках лежат газеты с фотографиями. Он увидел Колмана, видит, что подходит под описание, что такой пассажир сидит в тачке, с заправки звонит копам, но чтобы, типа, не спалиться, нужно сесть и вести его дальше. И таксист сказал полиции, откуда и куда он его везет сейчас. И Элтон в какой-то угу. момент, он прям понял, что что-то нечисто, как-то таксист себя выдал, и прям выпрыгнул возможно, из машины да, такси, когда тот ехал на низкой скорости. В этот момент Колман был не с девочкой, он был один. Он выпрыгивает из машины и скрывается. По итогу Колман одалживает машину своего приятеля, заезжает за Деброй, говорит ей, что я теперь преступник, давай со мной. Она второй раз такая: ура! Садится в тачку, и они покидают штат Висконсин. ФБР тем временем проводит расследование внутри города, опрашивая всех, кто видел преступника и тех, с кем он вообще связывался. Так они определяли вообще точки, в которых он предположительно мог находиться. Но девочку так долго и не могли найти. Только к концу июня, это у нас было в мае, конец мая, только в конце июня ее тело найдут угу. в ванне заброшенного дома недалеко от того места, где, собственно, вырос Колман. У него на районе. Ее тело уже начинало разлагаться. Она лежала в ржавой ванне. Ее запястья и лодыжки были связаны проводом. Она была изнасилована и задушена. Раны и порезы на ее шее говорили о том, что он угрожал ей ножом, подставляя его к горлу. Одежда на ней была приспущена и одета задом наперед. Стереосистемы, как ты можешь догадаться, при ней не было, как бы. И в этот момент у Колмана с Деброй начался их кровавый дорожный трип, в котором они теперь участвуют вместе. Смотри, и ровно с этого момента у нас весь наш алкокрайм превращается в роуд-муви, где основными материалами к делу будут карты. Дети, достаем контурные карты, нахуй. Нужно понимать... Хоть Таро.
У меня нет контурных, есть Таро.
Я тебе буду скидывать. Смотри, нужно понимать, сейчас быстренько вспомни географию. Озеро Мичиган, у нас вдоль озера Мичиган располагается Чикаго, выше у нас Милуоки находится, где Даймер жил, помнишь? Вот.
Угу.
Там же у нас девушка жила из последнего бонусника. Вот эти вот все, вот эта вот линия, вот это побережье. Стартуют они оттуда, потому что если мы смотрим на карту, то город, в котором вот они были, это... Кеноша, штат Висконсин, располагается чуть выше Чикаго и ниже Милуоки. Все эти города вдоль озера Мичиган. И вот они спускаются вниз, вдоль озера Мичиган, в сторону Чикаго, в Йокоган, штат Иллинойс. Там типа чуть меньше часа езды. Далеко они изначально не уехали. Оттуда они направились еще ниже, в город Гэри, штат Индиана. И там они тусили какое-то время, и... Они довольно часто брали где-нибудь велики и катались вдвоем на великах. И на них вообще никто не обращал пристального внимания. Хотя полиция уже понимала, что пара покинула штат. Но они все равно спокойно себе мило катались на этих велосипедах, потому что, еще раз, почему они спокойно себе могли позволить кататься на великах? Во-первых, потому что вряд ли преступники, которых ищут полицейские, будут спокойно кататься на великах парой. Как милая семейная пара. На них не обращают внимания. Во-вторых, это очень важно понимать. Они специально тусили в черных районах. А черные районы в те годы крайне редко обращаются к копам, чтобы заявить на других черных. Потому что они сами вот все это время страдают от предвзятого отношения к себе. К себе, к своим родственникам. Все белые на них заявы пишут. И у них западло сдавать своих просто по какой-то хуйне. А как бы пока что масштабных там каких-то поисков и обвинений не выдвинуто. Будут выдвинуты потом, но не сейчас. И вот Дебра с Колманом гуляют на велосипедах и знакомятся с двумя детьми. Это были две сестры, 9-летняя Эми и 7-летняя Тамика. Ребята говорят девочкам, что приветики, у нас есть шмотки, которые нам не нужны, которые как раз вот под ваш размер вам налезут. И мы могли бы вам их отдать. Типа, разумеется, разговор как-то по-другому строился. Но в целом вот так. И опять-таки нужно понимать, что в те годы в многодетных семьях всегда была проблема с прикольной одеждой. И когда ты маленькая девочка, тебе всегда хочется другую одежду, которую перед этим не носили все твои старшие братья и сестры. И девочки соглашаются. Плюс из-за того, что преступников двое, и один из них женщина, это успокаивает. Опять-таки, вспоминаем сразу кейсы убийц на болотах. Да, вспоминаем вот убийц на болотах. Помнишь, когда Брейди и Хиндли пытались вот совершить идеальное убийство, они постоянно умудрялись заманивать детей, ёб твою мать, на болото. Потому что Хиндли там говорила 12-летним детям, типа, ой, знаете, я там, по-моему, она очки потеряла, да? То ли очки, то ли ободок, что-то, короче, какой-то аксессуар, я сейчас не вспомню. Короче, что-то она типа потеряла, и она такая, ой, а вы можете мне помочь, пожалуйста, найти? И среди ночи, блядь, дети реально перлись с ней на болото, ебать. И вообще искать, не подозревали. Вот. Также вспоминаем бонусник про Джаральда и Шарлин, который фургончик Тайн. Там тоже Шарлин заманивала подростков в фургон, и у них вообще ноль вопросиков было. Просто ноль. Также и тут. Дети, ну, такие, типа, это пара, их двое, мы им можем доверять. И дети последовали за парой вглубь леса. И началось. Элтон сразу нападает на младшую сестру, на Тамику. Он снимает с нее рубашку и перочинным ножиком режет эту рубашку на лоскуты, чтобы этими же лоскутами связать ей лодыжки и запястья. Дебра ее удерживает в этот момент. Разумеется, старшая сестра Эми, так как она старшая, так как ее не держат, пытается им помешать. Но ей все равно 9. Она получает по ебалу наотмашь просто. Падает постоянно, знаешь, потом она встает и боится что-то сделать, потому что она подбегает и получает, ну, удар. И пока Браун прижимала Тамику к земле, Элтон пытался засунуть ребенку кляп в рот, но та кричала и плакала. И это выбесило Элтона, выбесило настолько, что он встал и силой наступил ей ботинком на лицо, затем на грудь и на живот. И ребра девочки хрустнули под его подошвой. Внутренние органы были сильно повреждены. Некоторые из них разорвались прямо там же. Тамика оставалась жива, но была смертельно ранена. Колман просто оттащил ее подальше, и они с Деброй переключились на Энни, которая от страха теперь уже была более заговорчивой, потому что она видела то, что вот буквально только что эти люди ее сестре ребра сломали нахуй. Пока Дебра насиловала ее орально, Элтон насиловал ее, как ты понимаешь, не орально, оставляя на ней глубокие надрезы ножом вокруг ее влагалища. Затем лежащая пододаль Тамика начала кряхтеть. Вероятно, это были предсмертные вдохи из-за повреждений легких. Элтон вернулся к младшей сестре, чтобы просто додушить ее, потому что она бесила его своими вдохами. Она, блядь, задыхалась и захлебывалась кровью. Вернувшись к Энни, он принялся душить и ее. Энни потеряла сознание, и убийцы подумали, что она мертва. Оставив тела на том же месте, они просто взяли и свалили из леса. Эми пришла в себя и кое-как смогла вообще подняться на ноги и, еле передвигая вообще ногами, все, а я напомню, у нее внутренняя часть бедер и влагалища изрезана ножом нахуй. Она, еле идя, с трудом смогла покинуть лес и благо встретила там прохожих, женщину и ее мать, которые гуляли там. Mm-hmm. И эти люди вызвали скорую и ее отвезли в больницу. Спойлер, Энни выживет, но она всю жизнь будет страдать от того, что из-за глубоких порезов ее органы выпирали и давили на стенки ее влагалища. Я имею в виду нижнюю часть кишечника. Плюс всю жизнь она страдала от ПТСР. Она продолжала регулярно кричать во сне. Она продолжала винить себя, что она не смогла спасти сестру. Она смогла выжить, но ее жизнь навсегда была переломана. Вот как бы она, как старшая сестра, понимала, что она допустила то, что они пошли с младшей сестрой туда, где ее убьют на ее же глазах. И вот пока Эми была в больнице, Дебра и Колман, не покидая город Гэри, пиздуют к девушке, с которой успели познакомиться ранее. Это была 25-летняя Донна Уильямс. Они с ней познакомились не просто так. Донна была очень верующей девушкой. И ее миссией было привести в храм Божий как можно больше людей. Ну, типа, была, знаешь, такой местной миссионеркой. Но она была миссионеркой не потому, что ее посылали куда-то, знаешь, вот, а именно по своей воле. Она просто искренне хотела приобщить к своей вере всех вокруг. Видимо, она настолько сильно заебала всех местных, что как только, ну, вот, она увидела незнакомые ебальники в городе, она не набирает копам, а просто подбегает к ним, такие: «Ребята, хотите поговорить о Боге?» И они такие: «Конечно, давай!» И взяли у нее адрес и назначили ей встречу на вечер одного из дней. Как раз таки того дня, вот когда это произошло с девочками. Встретившись, они начали пудрить ей мозги, что да-да, нам очень, типа, заинтересованы в общении с Иисусом. Но перед тем, как сходить к ней в церковь, им нужна якобы помощь, чтобы она помогла их кое-куда отвезти. Но она, как искренняя христианка, разумеется, поступила по-христиански и, конечно же, решила им помочь.
Конечно.
Все, она закидывает их в тачку. Они говорят то, что нам нужно вот выехать туда-туда-то из города. Чуть отъехав, они тупо скручивают ее, похищают ее вместе с ее же машиной и увозят, блядь, аж в пригород Детройта. Это 500 километров почти от Гэри. Там ее тело найдут в полумиле от ее машины. Она была задушена, избита, ну и, разумеется, изнасилована. Вот такой вот Иисусий Блаблакар, блядь. Кстати, давай я тебе скину перемещение их на данный момент, чтобы ты понимал. Давай. Потому что это важно понимать для истории, как они перемещались. Пока что вот такой путь от Киноша до Гэри и до Детройта.
Слушай, ну это что-то прям дохуя, да, как будто бы.
Но все, что было от Киноши до Гэри, это хуйня делов вообще там ехать.
Угу. Ну, это да.
А дальше вот 500 километров.
Солидно.
Ее тело найдут только 11 июля, уже в полуразложившемся состоянии. Хотя ее тачку нашли намного раньше. Дело в том, что ее машина как бы, ну, она была на улице, ее нашли на улице, потому что машины стоят на улице. Вот. А вот тело было, как и с самой первой жертвой, оно было найдено в заброшенном здании. И она была задушена своим же чулком. А вот была ли она изнасилована, определить так и не удалось из-за степени разложения, ну, наверняка. Но мы как бы и так все понимаем, камон. Типа, давайте так, просто. Всегда, каждый раз, когда я говорю, если я не говорю, что тело было изнасиловано, оно было изнасиловано.
Оно было изнасиловано.
Да, если я вдруг забываю, оно было изнасиловано, потому что это, блядь, Колман. Но это все будет в июле. А мы возвращаемся в конец июня. В смысле, тело найдут в июле. Совершили-то они это в июне. К этому моменту ФБР решает добавить Элтона Колмана в список Teen Most Wanted. Типа 10 самых разыскиваемых преступников Америки. В Америке есть даже такое шоу, чтобы напоминать жителям о 10 самых разыскиваемых человеков и полить их фотороботы на всю страну. Но тут как бы была неувязочка. В этом списке 10 самых разыскиваемых ребят все 10 уже были заняты. Потому что, ну, как бы Америка. Поэтому они решают расширить список до 11 и добавить туда Колману. Он, кстати, не первый, для кого пришлось так сделать. До него за всю вообще историю США список расширяли до 11 еще 9 раз. И он как бы был 10-м случаем в истории, 10-м, кто расширил с собой список из 10. Я считаю, это успех. Подожди, нет, стой, ты не понимаешь. Когда ты попадаешь в список 10 самых разыскиваемых преступников, это значит, что за тобой прям охотятся. Прям уи-уи, вот эта вся хуйня.
5 звезд в GTA.
Да.
Я поняла.
Вот. Класс. Так вот, 24 июня они понимают, что им нужно двигаться дальше, потому что, ну, остановка для них — это смертный приговор буквально. Но они почему-то не понимают, что с того момента, как их объявили не просто федеральный розыск, когда вот их объявили преступниками номер 11, тиски вокруг них все сильнее и сильнее сжимаются. И логичнее всего было бы, конечно, затаиться где-нибудь и упасть на дно. Либо пиздовать в Мексику, я не знаю. Ну, там, кстати, есть более прикольный вариант. Но они решают просто ехать и ехать вперед. 24 число. Они тормозят 28-летнюю девушку на машине, потому что им нужно, ну, как бы, они бросили тачку, как ты помнишь. Им нужно постоянно менять машины. Они останавливают девушку, она впускает их в салон, чтобы их подвезти. Они угрожают ей ножом и приказывают ей везти их в штат Огайо. Ну, на самом деле, не так далеко. Девушка понимает, что если даже она их отвезет, есть высокая вероятность, что в конце пути они прикончат ее. Поэтому, выехав на шоссе, она видит грузовик и специально въебывается в него. Она реально такая, типа, блять, шансов выжить под грузовиком в аварии у меня больше вообще, чем довериться этим двоим уебанам. Я им не верю. И это срабатывает. Это срабатывает. Она остается живая. Даже там, типа, почти не пострадала. А Дебра и Колман бросают машину. Ну как бросают? Типа, блять, хули, уже нет смысла. Они просто бросают машину и дальше сами добираются там на перекладных до ближайшего города Диброн-Хайтс. Для них это самый логичный вариант, потому что этот город тупо стоит в конце шоссе, который вот идет по прямой. И это в натуре тот случай, когда вот стоит себе маленький городок, который вот средь ночи посещает пара, которой срочно нужны бабки и машина. Это, знаешь, такой типичный маленький городок из рассказов Стивена Кинга. Это белая одноэтажная Америка площадью 30 километров. Там, типа, за всю историю происходит примерно нихуя. И знаешь, те города, где отмечают, типа, День Дуба, блять. Вот это событие, нахуй. И вот 28 числа Дебра, вооруженная пистолетом, который они, по всей видимости, раздобыли где-то по дороге, скорее всего, в какой-то машине в бардачке он лежал в очередной раз. А Элтон, вооруженный ножкой от стола, вторгаются.
Солидно.
Ну, блять, вообще-то ножка от стола, там это, во-первых, ножка, во-вторых, там всегда есть этот штырь, блять.
От стола.
Во-первых, это ножка, во-вторых, от стола. Там всегда этот штырь, этот ебучий, есть очень опасный, между прочим, который вкручивается в стол.
Да.
Ты недооцениваешь, по-моему, мощь ножек от стола.
Ни разу не сталкивалась просто, тебе
никто,
слава богу.
При тебе никто не пиздился ножками от стола?
Mm-mm.
Съезди как-нибудь еще раз к моим родителям. Просто в праздники.
Хорошо. Скажу, что ты обещал шоу-программу.
Мама такая, секундочку, нахуй, вырывает, блин.
Что ж ты сразу не сказала, что тебе это надо было? Мы столько лет держались.
В общем, они вторгаются в дом к 59-летнему мистеру и миссис Палмер. Элтон сходу срывает со стены телефон и наносит удары мистеру Палмеру. Хотя тот даже вообще не производил никакого сопротивления. Ну, он типа... Они просто могли зайти, угрожать оружием. Типа, блядь, даже просто угрожая ножкой. Они просто могли угрожать ножкой. Те бы им отдали и деньги, и машину. Они бы их и так получили. Но они решили их избить. Оставив мужчине глубокие рваные раны по всему телу. А жене сломать руку, блядь. Когда тебе, блядь, почти 60... Перелом — это пиздец так-то, такое себе.
Ну да.
И все это даже не за $90 и машину, которую они получили. Это все вот просто так, но $90, да, но $90 и машину как бы они взяли. Позже эту машину найдут брошенной в Тейлоре, штат Мичиган. И чтобы ты понимала, насколько охуенное количество IQ у них на двоих, я тебе сейчас покажу карту с маршрутом, которым они двигались последние несколько дней. И ты поймешь, что они просто, блядь, катаются по кругу нахуй.
Ты хочешь сказать, что они максимальные продуманы?
Ну вот посмотри на карту, вот, вторую, сейчас, которую я тебе скидываю, с Детройта. Вот мы доехали до Детройта, и вот дальше они поехали вот так. Это нахуй что? Это что за мув, блядь?
Это был поворот не туда.
Пиздец. Итак, 2 июля наша парочка приезжает в город Толедо, таки добравшись до штата Огайо. Вообще, ты знаешь мемы про штаты Огайо?
Нет.
Блин, короче, кто не знает, просто введите где угодно, там, в ТикТоке, в Инсте или где угодно, Огайо Мэн или Most Normal Day Огайо, или просто Огайо Мемс хотя бы. И это, короче, внутриковый американский мем про Огайо. Как, знаешь, как у нас, короче, раньше был мем про Омск. Типа...
Я поняла, да, я знаю мемы про Огайо.
Да, что я тогда другим объясню. Типа, там все работает не так, там есть монстры, инопланетяне, там физика работает неправильно, и все, кто попадает в Огайо, не могут оттуда выбраться. А, я тебе даже трек кидал, Swag Like Огайо, только на русском. И они прям решили опередить этот мем и устроили там прям пиздец. Мне кажется, они где-то есть в истории мемов Огайо, эти парни, эти ребята. Короче, сначала 5 июля Колман, приехав в Огайо, знакомится с преподобным местной баптистской церкви. Он у нас служит в роли пастора сегодня. Не только он, у нас будет несколько их.
Вот. Несколько пасторов?
Да, давай просто слушай, я не хочу тебе это спойлерить. Колман хоть и идиот, но он все еще отличный манипулятор. И он знает, какие социальные маски нужно надеть и каким людям именно проще всего получить доступ. До этого они с Деброй уже воспользовались добротой верующей девушки. И логичнее всего в новом городе найти помощь у других верующих людей. Причем надо сказать, что каждый раз в каждом новом городе пара представлялась разными именами. И этот раз не стал исключением. Ну а про социальные маски Колман сказал преподобному, что он якобы военный ветеран в отставке, что, собственно, добавляло ему, ну, в лице незнакомого человека, ему немножко очков доверия, короче, добавляло. Колман намекнул, что, типа, мол, мы вот в пути, в дороге, у нас там есть какой-то маршрут, мы едем с моей женой, и мы давно не ели. И преподобный пригласил их на ужин. И он буквально привел домой незнакомых людей, но это еще раз говорит о том, насколько... Тихие и спокойные места они выбирали себе в своем роуд-трипе. Такие города, где люди буквально очень открыты к знакомствам. И там, на ужине, Колман знакомится с 30-летней девушкой по имени Вирджиния. Вирджиния была подругой жены преподобного священника, вот этого самого. И иногда приходила к ним в гости на ужин. Она была матерью-одиночкой 5 детей. Ее детьми были Рошель, 10 лет, Реймонд, 6 лет, Майкл, 5 лет, Кимберли, 3 года и Анжелика, 1 год. И, разумеется, у Виржинии с таким количеством детей не оставалось вообще времени на себя и на какие-либо социальные связи, уж тем более на какие-то развлечения. А все равно хочется, ну вот, хоть как-то позаводить новых знакомых, общаться, дружить, получать новые эмоции. И Виржиния была как бы, ну, открыта к знакомствам. И так как она познакомилась с ребятами на ужине у своих друзей, следовательно, у Колмана и у Дебры уже был лимит доверия в ее глазах. У них была легенда, что, мол, мы едем из Ричмонда и направляемся в другое место, тут мы в вашем городе проездом, и с радостью мы готовы принимать любую помощь, в том числе с тем, где переночевать. Это, знаешь, вот этот вот, извините, у вас не будет стакана воды, а то такой голодный, что переночевать негде. Вот. И Вирджиния с радостью зовет молодую пару к себе на ужин 6 июля. То есть, получается, на следующий день. Первый день они ночуют у пастора и кушают там, едят. Вот. На следующий идут к Вирджинии. И следующим вечером, поужинав, Колман смотрит телевизор вместе с ее детьми, пока Дебра и Вирджиния общаются там на кухне, свои женские кухонные разговоры, там прибираются после ужина. И тут по новостям начинают показывать их с Деброй ебальники. И Колман успевает, он успевает резко переключить канал, так что дети даже не успевают ничего понять. Но сам Колман понимает, что даже если Вирджиния вот сейчас не увидит этот сюжет, то его мог увидеть преподобный, и он может ей позвонить. И как бы сказать: приветики, извини, у меня плохие новости, кажется, у тебя в гостях маньяки. Мы сами не знали. И Колман решает решить этот вопрос быстро и радикально. Он дает Дебре сигнал, и они вместе, угрожая ножом и пистолетом, заставляют Вирджинию и ее старшую дочь Рошель спуститься в подвал. Все остальные дети даже не понимают вообще, что происходит, остаются наверху, но и они как бы слишком маленькие. Там, в подвале, наша парочка раздевает и связывает жертв, после чего сначала насилуют дочь на глазах матери, а затем душат их обеих. Кровоподтеки у маленькой Рошель были обнаружены потом по всему телу, прям начиная от влагалища до ступней. Ее резали. Ну, наносили ей вот эти вот удары перочинным ножом. Порезы. Далее Колман и Дебра обыскивают дом на предмет ценных вещей, денег, и затем уходят. Дети, оставшиеся, еще 2 дня будут дома в заперти, не зная, что случилось с их мамой и сестрой. Спустя 2 дня обеспокоенная мать Вирджинии и сестра Вирджинии, получается, их бабушка и тетя, придут к ним в дом, но дети были настолько напуганы за это время, что не пускали их внутрь, даже когда вот они видели, что это бабушка. Пришлось вызывать полицию, чтобы взламывали дверь. Так или иначе, наша парочка уебанов понимала, что им все еще нужна машина для своих будущих путешествий. Ну, потому что у Вирджинии не было машины. Поэтому тем же утром, как они покинули дом Вирджинии, они решили проделать вот какой мув. Нужно, чтобы кто-то впустил их в дом под предлогом, что они хотят позвонить по телефону. Причем Колман, надо сказать, включил немного продубанства. И там, в доме в Вирджинии, он обстриг свои патлы. Ты видела, что у него были патлы. Он поменял прическу, чтобы хоть как-то сменить свою внешность. И вот так, с измененной внешностью, они знакомятся с 77-летним Фрэнком, который находился ранним утром возле своего дома. Фрэнк жил со своей женой Дороти. И Колман подошел к нему и сказал, что, мол, увидел на соседней улице стоящую машину, которая находится на продаже. Говорит: я стучу туда, а там дома никого нет. Могу ли я воспользоваться вашим телефоном, чтобы позвонить и договориться о сделке? И знаешь, на этом моменте я вот много у кого из умников, из разных, слышал такие реакции типа: блять, никогда не впускайте в дом людей позвонить, зачем он это сделал, он мог просто позвонить за него, камон. Вот знаешь, мой дед, 100% приди к нему, когда он был жив, и попроси о помощи, он, блядь, не задумываясь, пустит себе хоть кого нахуй в дом. Потому что, ну, такое воспитание. Типа, к тому же это 80-е. Просто заходи и такой: блядь, чел, можно я позвоню с твоего телефона? Просто потому что на улице 80-е, нахуй. И детки, давай. И Фрэнк вообще без всякой задней мысли говорит: конечно, сынок, заходи. И стоя у телефона, Колман подает Дебре сигнал. Сигналом у них, кстати, был, типа: у тебя есть жвачка? ну, он спрашивал, добрый, есть ли у нее жвачка. Когда он подает ей сигнал, она всегда достает пушку из сумочки и передает ее Колману. Так и происходит. Колман направляет пистолет на Фрэнка и заставляет его подняться наверх к жене Дороти. К счастью, они не убивают пенсионеров. Я думаю, лишь потому, что они убивают только тех людей, которых хотят изнасиловать. Ведь по большей части весь их роуд-муви не столько побег от полиции, сколько возможность напоследок вместе изнасиловать и убить как можно больше разных людей в разных штатах. Ну, типа, в этом в целом был смысл, как будто бы. Но так как 77-летних стариков насиловать неинтересно, то и убивать их как бы, ну, нет смысла. Поэтому они просто связывают их проводом от телефона, затыкают рот кляпом из салфеток и берут бабки и ключи от машины. А, еще шляпу Фрэнка. Шляпу Фрэнка он забирает, потому что Колману кажется, что шляпа пиздец даст ему там плюс 10 к скрытности, короче. Вот. Все, что происходит дальше, просто, блядь, вне моей логики, нахуй. Потому что они едут в Дейтон, и это за три пизды по такому маршруту, что они тупо едут по кругу. Там, блядь, вот столько же от Огайо можно проехать, и ты в ебаном Торонто, Канада. Вот сколько они проехали в Дейтон, вот ровно столько можно проехать, и ты в Канаде, блядь. Я понимаю, что в федеральном розыске вся хуйня, но это 80-е. Там еще нет камер по всей границе Канады. Я больше скажу, там по факту даже забора нет на границе. Никто, потому что нахуй не пересекает нелегально границу с Канадой. Ну, со стороны Америки. Они, блядь, охраняются честным словом. Просто включите, зайдите сейчас прямо на YouTube и загуглите границы Канады и Америки. Там ничего нет. Там просто написано, если ты пройдешь, штраф. Все.
До сих пор?
Да. Даже у The Люди, короче, вот, которые есть документалка. Я забыл, тоже Нейл чувака зовут. У него есть документалка как раз-таки про границу Канады с Америкой. Есть знаменитые места, где граница прям по дому проходит, короче. Вот это вот, на участке у кого-нибудь. У многих имеют, кто живет в той области, имеют двойное гражданство. Да и вообще в целом ты типа спокойно можешь передвигаться. Нет никакой сложности. Вот. И, короче, я не знаю, что им мешало, потому что в Канаде вас хотя бы, как минимум, по телеку не показывают, потому что там свое канадское телевидение, там без вас весело. Нет же ж, блядь, они едут в Дейтон. И знаешь что?
Что?
Там они знакомятся с еще одним преподобным. Другим уже. Видимо, логика такая, типа, священнослужители не смотрят телевизор и не читают газет, потому что они читают Библию. Следовательно, это самые безопасные вообще для знакомства люди.
Логично.
Ну да. И вот они знакомятся, короче, ужинают. Преподобный говорит, что поедет на службу в город Цинциннати. Это недалеко от Дейтона. И ребята напрашиваются вместе с ним. И, разумеется, он берет их с собой. Потому что... Я, блядь, не знаю, почему. Я хотел сказать, потому что... Потому что что? Да потому что хуй знает. Они просто... Это абсолютно левые люди с улицы, которые всегда какой-то уличной магией втираются в доверие. Я не знаю. Он их берет, потому что... Вот. Короче, в Цинциннати от них, благо, никто не пострадал. Кроме тех людей, у которых они снова спиздили пару велосипедов. К этому времени они спиздили великов почти столько же, сколько убили людей. Но почему-то это вообще, это почему-то никто не учитывает. Вот знаешь, сколько я не слушал, не смотрел документалок, всем похуй на велики, просто как будто это какой-то раз, как будто где-то, блядь, стоит автомат с велосипедами, они кидают туда четвертак, такие, знаете, держите велосипед. Всем похуй на велосипеды. А вообще-то, блядь, было спищено много великов.
Надо так выпуск как-нибудь назвать прям. Похитители велосипедов. Вот это все офигеют. Типа такие, нихера себе, придумали ребята.
По дороге убили еще хуевую тучу людей, но велики спиздили.
Ну ты представляешь, это 80-е. Тебе там, у тебя есть велик, ты ему радуешься, катаешься, потом приходят какие-то хуйлуши, блядь, и пиздят твой велик. Да.
Хуйлуши.
Говно, блядь.
Короче, на велосипедах из Цинциннати они решают направиться в Норвуд. Это пригород Цинциннати. Но перед этим они навели кипиш и там. И так как в Цинциннати у них было пара дней для повеселиться, они не провели там это время даром. Хотя я вообще, я на самом деле не понимаю, почему они выбирают такие маленькие локации, а потом бегут оттуда, потому что вы в натуре же там, ну вы там выделяетесь. Самое логичное спрятаться в большом каком-нибудь городе, но нет, блядь, даже в таком маленьком городе, как Цинциннати, они рискуют и знакомятся там со своей первой белой жертвой. Это девочка по имени Тони Стори. На тот момент ей было 15 лет. И я думаю, они ее выбрали просто потому, что ну вот она им просто очень удачно подвернулась. И в целом городок, вот он как раз-таки, он сам городок, он больше белый. И неизвестно, как они наладили с ней самый первый контакт, но спустя пару дней, 12 июля, парочка встретила Тони, возвращающуюся с вечерних занятий в компьютерном классе. В 5 часу вечера она вышла из школы. Спустя полчаса она должна была быть уже дома. Но ее все не было дома, и как бы мама заволновалась. Мать обратилась в полицию. Те опросили подругу Тони, и та уже рассказала, что девочка на днях познакомилась с чернокожей парой, парнем и девушкой. Школьной подруге Тони показали разные фотографии разных разыскиваемых людей, и она указала на Элтона и Дебру. Так полиция поняла, что их подозреваемый теперь находится в этом городе. И как бы, смотри тут какой факап. Во-первых, так. Вот этот список 11 самых разыскиваемых говнюков вступил в полную свою силу только как раз-таки вот 11 и 12 числа. Типа, так. Да, их показывали по телевизору раньше, но, видимо, я не знаю, по каким-то причинам полицейские именно мощности в разных городах реагировали не сразу. Ну, по-разному как-то. Потому что, знаешь, ну вот, типа, бывает такое то, что, да, мы в федеральном розыске, но маленький город просто, типа, особо не реагирует. Такой, типа, ну, вряд ли они поедут к нам. Типа, у нас тут ничего, кроме праздника дуба, не происходит. И вот это вот вообще любая силовая машина, она долго разгоняется, но потом ее не остановить. И вот она разгонялась до 12 числа. Но это как бы хуй с ним, окей. Во-вторых, у них на тот момент уже был нанят профайлер, профайлер ФБР, который проработал психологический профиль Колмана. И этот профиль был частично похож прям на его поведение. Правда, профайлер счел, что Колман по-любому захочет вернуться домой. Мол, логика таких убийц, как он, так работает. Они всегда хотят вернуться на территорию, которую они контролируют. Но проблема в том, что Колман неорганизованный убийца, действующий не по логике. Он антилогика. Ты, блядь, видела, какие он маршруты выстраивает вообще? Он маршрут выстраивает, блядь, как бог пошлет. Вот. Причем в натуре, как бог пошлет, он путешествовал с преподобным, нахуй. Как бы, куда преподобный поедет, туда и поеду и я. И мне кажется, что частично копы надеялись, что можно будет просто дождаться Колмана дома. Но третий факап. Смотри, у вас пропадает ребенок, и вы хотите его найти. У вас уже есть профайлер и почерк, и модус предыдущих жертв Колмана. Блять, первое, что вы должны сделать по логике вещей, это искать заброшенные дома. То, что он так делал уже два раза. Просто, типа, идете, ищете все заброшки и ванны в них. Но нет. Спустя только 8 дней тело Тони найдет риэлтор, блядь, риэлтор старого дома, который просто пришел его осматривать. И что, угадай, что? Правильно. Он находит уже там, тоже в ванной, гниющую от жары и влаги Тони, которую уже буквально разъедали черви. Потому что, ну, там климат такой, типа 8 дней уже достаточно для того, чтобы ее узнавали исключительно по отпечаткам пальцев. Потому что по другим признакам уже было, они были не уверены.
Это буквально первый случай в истории, когда риэлтор оказался полезным.
В натуре. Не было никаких сомнений, что это был Колман. Потому что, ну смотри, как бы опять-таки тело разлагалось, они не смогли наверняка прям 100% узнать, была ли она изнасилована, но она была изнасилована, да, окей? Просто всегда, всегда. Все, что мы видим мертвым, оно изнасиловано.
Мы держим это в голове.
Да. Но под ней, под Тони, был найден браслет из дома Вирджини Темпл. И мне кажется, что Колману, вот она... Прям нравилась вся эта игра в кошки-мышки с полицией, и он специально оставил браслет там как послание. Потому что на самом теле Тони тоже было послание. Красной помадой прям написали. Написали слово «смерть».
Как оригинально.
Ну, блять, это Колман. Но мы возвращаемся на 8 дней назад. Точнее, уже на 7, получается. Потому что 13 июля, как они вот расправились с девочкой, Колман и Дебра примчались на великах в Норвуд. Это было в 9:30 утра. И, по всей видимости, они затрахались ехать на великах, как это обычно бывает. Вообще, блядь, я не знаю, как... Угу. Если бы меня мужик... каким бы у меня не был, блядь, привязанность к мужику, если бы он меня столько заставлял ехать на великах, я бы... Ни один тревожный тип привязанности не может заставить столько пиздошить на великах постоянно. В жару. В июле. Да пошел ты нахуй!
Ты знаешь, типа, насиловать детей это еще куда ни шло. Но, блядь, в жару на великах, извини, пожалуйста, блядь, меня мама не для этого рожала.
Пиздец.
Да?
Именно. Как бы, короче, они понимают, что им снова нужно найти тачку, деньги, ну и кого-нибудь изнасиловать, разумеется. Метод они решили не менять. Мы находим приличный дом со взрослыми белыми хозяевами, которые вряд ли смогут дать отпор и у которых точно есть бабки. Так они находят дом Гарри Уолтерса. Гарри было чуть-чуть за 40. Он жил с женой и с 19-летней дочерью, которая к этому моменту уже работала. И у них были и другие дети, но к тому моменту они уже жили не с ними. Зато возле их дома стоял туристический трейлер с табличкой «Продается». И это именно то, как Колман выбирал себе жертв, по сути. Типа, лучше всего, когда разговор начинается о покупке транспорта или когда нужно куда-то позвонить, чтобы купить этот транспорт. И, разумеется, Гэри, понимая, что ребята это потенциальные покупатели, впускает их в дом. Колман продолжает развивать тему о трейлерах, рассказывать, для чего он ему нужен, спрашивать Гарри о его характеристиках. В общем, вот эти вот все, знаешь, скучные мужицкие разговоры, которые они разговаривают о своих машинах, короче. И как только Гарри сел на диван, Колман поймал момент, когда вот он сидит на диване, а Колман стоял сзади дивана.
Угу.
Он присмотрел красивый и тяжелый и антикварный подсвечник, которым взял и проломил одним ударом череп Гарри. Удар был настолько сильным, что осколок черепа вонзился Гарри в мозг. Мужчина потерял сознание моментально, но остался в живых. Обезвредив мужа, Колман с Деброй отправились буквально играться, никак по-другому я это сказать не могу, с его 44-летней супругой Марлен. И, блядь, я вообще ее участи не завидую, если честно. Неизвестно, как долго это продолжалось, но сделать это быстро было просто невозможно. Они ее прям пытали. Неизвестно зачем. Просто потому что. Возможно, думали, что в доме есть какие-то огромные сбережения, о которых она не хочет говорить. Ну, они же так себе представляют, типа, если есть дом, если они продают трейлер, это взрослая mm-hmm. белая пара, вероятно, там есть какие-то состояния. Ну, камон, тупые грабители часто не в курсе, что это только они готовы страдать за лишнюю 1000 баксов. Белые люди среднего класса сразу отдадут тебе все ебаные деньги, если их здоровью, а уж тем более жизни, что-то угрожает. Это, блядь, короче, это не расизм, вот. Это может показаться как расизм, но это не расизм. Я про то, что я не слышал ни одной истории, чтобы... белую женщину пытали, и она такая, убивайте, но я не скажу, где лежат мои пенсионные накопления. Типа ноль таких историй слышал. Так вот, более 25 последовательных ударов ломом по голове, десятки ударов плоскогубцами по ее лицу. Так что, блядь, ее невозможно было даже опознать. Части волос с ее черепа оставались на полу в разных комнатах и на разных этажах, на лестнице и на журнальном столике. Ее прям пиздили, таскали и пиздили, и дальше таскали. Также, по всей видимости, ее пытали удушением пакетом. В то же время, прям одновременно, она подвергалась сексуальному насилию. Ее убивали, пытали и насиловали буквально параллельно. Часть черепной коробки на ее затылке и части мозга просто отсутствовали, потому что они, блядь, выпали нахуй. И вот в таком виде, только еще и связанный, в 15:45 ее обнаружила вернувшаяся с работы дочь. Коронер и полиция тут же нашли множество отпечатков пальцев наших уебков на месте преступления. К тому же они бросили в доме одежду и обувь, следы которой были найдены на прошлых местах убийств, в том числе в старом доме, куда полиция попадет спустя 8 дней. То есть это было прошлое убийство, но там они окажутся спустя 8 дней по сюжету. Но эти отпечатки совпадут. А еще под телом Марлен был найден второй браслет, который также был украден ранее из дома Вирджинии. Парочка пидормотов вот этих вот, они переоделись в новую одежду, новую обувь, сели в спиженный красный плимут Релиант, взяли с собой все деньги и драгоценности, вообще все, что нашли. Мне кажется, они хотели чего-то большего, потому что иначе нахуя ее пытать. Оставив на парковке вместо тачки два своих велика. Ну, как бы не своих, чужих велика.
Своих.
Гэри же впал в кому и вышел из нее только в сентябре. А теперь вот ты только представь. Смотри. Ты просыпаешься утром в середине июля. Желаешь своей жене доброго утра. Садишься на диван. И внезапно просто вот так вот тухнет свет. Когда ты просыпаешься, тебе говорят, что на улице уже сентябрь, твоей жены больше нет, и ты даже пропустил ее похороны. А потом ты узнаешь все подробности того, что ей пришлось пережить перед смертью. И ты, блядь, никак по-другому не можешь, как винить себя до конца своих дней. Потому что все это, ну, как бы в логике человека... Блядь, это просто пиздец какой-то. Я ставлю себя на место мужика, понимаешь этого? Ты сел на диван, пустил людей, свет выключается, включается. Ты во всем виноват, по сути. Понимаешь?
Да.
Я не знаю, как, я не знаю, как с этим жить, блядь. Как люди с этим живут. Как бы это хуево не звучало, но когда ты умираешь, тебе уже похуй. Ты умер. Хуевее тем, кто выжил. Потому что тебе всю жизнь тащить на себе груз вины, груз бессонных ночей, кошмаров, полжизни с психологами вот этими, блядь, с терапевтами, которыми, ну, блядь, мы хуй знаем, что с тобой делать, держи транквилизаторы. Вот, и вся жизнь так.
Это жутко. Да нет, но это правда очень жутко, на самом деле. Прям. Пиздец. Че мужик пережил?
Ну, давай вернемся к истории. Сейчас они направляются в Кентукки, чтобы бросить машину там. Так. Но только для того, чтобы пересесть в новую. Потому что, несмотря на низкий интеллект, им хватало мозгов, чтобы примерно подсчитывать тайминги, через какое время их транспортное средство распространится в сводках розыска. Потому что им в среднем там, типа, мы можем ехать на машине не больше суток, пока найдут тело, пока опознают, пока вас сопоставят. Хуякс, нужно менять машину. И... мне так нравится, что где-то в каких-то моментах у них прям включается продуманство, и ты думаешь, блядь, да это ж гениально нахуй. А потом они просто берут и совершают совершенно противоположную хуйню. Вот смотри, как сделать так, чтобы угнать машину, но о ней долго никто не заявлял об угоне.
Я не продуман. Как?
Короче, можно убить водителя. Но в таком случае...
логично.
Нужно будет избавиться от тела. Тело могут быстро найти. И вот твою машину опять ищут. Да? Как это уже было. Угу. А можно закинуть владельца машины живым в багажник и путешествовать с ним. Так они и поступили. 16 июля на парковке в Лексингтоне, штате Кентукки, они похищают 33-летнего профессора колледжа, заперев его в его же багажнике. И это удобно, потому что даже если жена потеряет своего мужа, придет в полицию, копы, скорее всего, начнут говорить, типа, слушайте, а он вам точно не изменяет? Может, у вас были какие-то подозрения, может, какие-то там звонки от женщин были? Может, он просто у другой женщины или там забухал? Короче, никто не ломанется просто так искать твоего мужика, блядь, который просто уехал на работу и съебался. Ну, типа, такого не бывает. И это на самом деле звучит как отличный план. Пока в этот момент... они не решают подружиться с еще одним человеком, который стал на какое-то время их сообщником. Это раз. Это первый затуп вообще. Я просто не понимаю, зачем. И второе...
дружелюбные.
Да, блядь, просто. Он даже не был пастором. Типа, даже не был преподобным церкви. Короче, второй... это хуйня, ладно. Второй косяк, который вообще просто ты такой... типа, блядь, зачем? Чтобы что? Они решают позвонить жене этого самого профессора и потребовать за него выкуп. На хуя!
Это было не просто смело.
Это было, блядь... Короче, нужно, конечно, отметить, что она взяла деньги и честно поехала вот с этими деньгами в назначенное место к назначенному времени без полиции. Они назначили ей встречу в определенное время, по-моему, в 11 часов ночи на заправке в Ричмонде. Но там их не оказалось. Разумеется, уже после таких движений женщина уже точно было вот есть чем идти к копам. У нее была как минимум охуенная true story, блядь. Типа, это уже не просто мужик домой не вернулся, а прикиньте, что? У меня просили выкуп, я приношу, а их нет. Благо, спустя пару часов угнанную машину с живым профессором в багажнике нашли вот брошенной в Дейтоне. Бедный мужик, блядь, он до последнего, он вот машину бросили, и он до последнего сидел там и думал, он рассказывал, говорит, блядь, вот мы остановились, и типа ты каждую секунду ждешь, что откроют багажник, чтобы тебя убить. А этого нахуй не происходит. И он просто, блядь, вот ему повезло, что люди дауны, нахуй. Но он все это время просто, он в таком стрессе, блядь, находился, ты не поверишь. И там, в Дейтоне, ребята распрощались с пассажиром, который ехал с ними и знал, вот он знал о похищении. Но, по сути, больше ни в чем он не участвовал. И вообще об этом человеке долго ничего не было известно. И мне кажется, это выглядело так. Просто будучи в Кентукки, он встретил ребят и попросил их подвезти до Дейтона. Они такие, да без проблем, чувак, только у нас мужик в багажнике. Ничего, все нормально, тебя все устраивает. Он такой, да, нормас. Типа, не переживайте. И мне кажется, что вот именно этот самый попутчик такой подкинул им индейку такой. Типа, бля, а чё, вам деньги нужны, да? Так у вас мужик в багажнике, позвоните его жене. И они такие, в натуре, блядь. Типа, а потом этот мужик такой выходит. И они уже в пути поняли, что идея-то хуёвая. То есть, вероятно, она позвонит копам. То есть в моменте они его послушали, он их прям убедил. Потому что до этого момента планом всем исключительно руководил Колман. А, потому что Дебра, она ведомая, она вообще идеи не подкидывает. И все продуманские вещи, вообще весь маршрут, все выстраивал Колман. И типа ему некому было ни накинуть идеи, ни сказать что-то в противовес. Тут появляется просто другой мужик. Тоже долбоеб. Но он подкидывает другую идейку. И типа, и случается вот эта хуйня, типа, вот этот мув, давайте позвоним жене и не приедем.
Такая, у меня есть 100% темка, сейчас работает.
Дальше, короче, снова логика покидает чат, потому что они снова едут в Огайо. Они решают заглянуть в гости, угадай, к кому?
Кому?
К преподобному.
К пастору. Да.
Они возвращаются в Огайо, снова к нему. А он как бы, он уже в курсе, что их ищут. И он как бы не собирается звать их покушать теперь на ужин. У него нет этого в планах.
Ну вот.
Его, кстати, у него фамилия преподобный Гай. Гай. А, блядь, ну так, блядь, автоматический перевод некоторых историй Гугла вообще обожаю. Там, когда склонение происходит, они такие говорят, и когда они приезжают к семье геев, такой, чего, блядь?
Разве ж можно так о преподобном-то, господи боже.
Короче, преподобный Гай был тогда со своей женой Кэтрин. И там у них дома состоялся довольно напряженный разговорчик. Дело в том, что преподобный чувствовал, что его задницу охраняет Иисус. Потому что он преподобный, блядь.
Так. Ну,
поэтому
да.
Он не стал говорить что-то типа, знаешь, вот как обычно говорят люди, когда к тебе приходит типа маньячелло, и ты знаешь, что он маньячелло. Он не стал говорить типа, Колман, не убивай меня, я никому ничего не скажу, честно-причестно. Нет, нихуя. Преподобный такой, я все знаю. И ты пидор. И твоя баба тоже пидор. И вы оба будете гореть в пидорском аду. Такие дела. Все это время на него наставляют пистолет. И пока преподобный загонял свою речь о том, что Колман, пидор, его жена Кэтрин, пытается выбить пушку из рук Колмана. Я объясняю, это люди не молодые. Это не молодые люди. И начинается буквально драка за оружие. Преподобный, его жена, Колман, Дебра дерутся за пушку. Иисус за всем этим наблюдает. И такой, пиздец, что делать? И так как Колман с Деброй, они как бы более молодые, они все-таки отвоевывают пистолет себе и связывают супружескую пару. И сначала Колман сказал Дебре, что нужно сжечь их нахуй вместе с их домом. Потому что, как ты уже, наверное, могла понять из вообще всей истории, священники — это именно вот та самая грань, которую Колман переступить не может. У него... Ну, он жил буквально с магичкой Вуду. Он, типа, знает, что такое, типа, высшая сила. Нет, он такой, типа, все что угодно, но, типа, против Иисуса я воевать не стану.
Любопытно.
И он так и говорит Гаю, что, мол, обычно я убиваю всех и не люблю оставлять свидетелей, но я не могу убить тебя. Но он наставляет пистолет к голове его связанной жене, потому что она-то не священник, правильно?
Логично.
Он поворачивает к ней пушку и нажимает на спусковой крючок.
Ой-ой-ой.
Но пистолет дает осечку первый раз за всю историю. Колман воспринимает это как знак свыше нахуй. И уходит из дома, вообще не пытаясь даже пытаться второй раз стрелять, не поджигает дом, ничего. Просто такой, ладно, Иисус, я все понял, нахуй. Я пошел.
Обалдеть. Вот это чудо, конечно.
Ты, во-первых, прикинь, насколько, блядь, преподобный был в себе уверен. Насколько он был уверен в себе, в Иисусе. Насколько его жена была уверена в том, что он преподобный, что их защищает Иисус. И насколько Иисус такой, ну, блядь, раз в меня настолько сильно верят, ладно. Типа, вообще. Я поэтому, у меня вообще никаких вопросов к Иисусу нет, я в Иисуса верю, блядь. Как бы, сразу говорю.
Я тоже.
Иисус мой друг. Короче, он их просто грабит и забирает машину. И они вместе едут в Иллинойс. И тут я должен признать, что окей, отчасти все-таки профайлер был прав. Они действительно движутся по направлению к дому. Просто они почти сделали круг. Просто очень тупой по своему маршруту. Вот так выглядит их нынешний маршрут. Давай, я тебе должен показать, как он выглядит. Вот как бы такой маршрут они проделали в целом весь. Давай с тобой вместе, чтобы ты не запуталась. Давай. Мы с тобой начинаем. Верхний левый угол, город Кеноша. Вот. Город Эванстон. И дальше просто по часовой стрелке, но не по часовой стрелке, а в Дейтоне мы спускаемся вниз. А потом опять вверх, просто по той же самой дороге. И по часовой стрелке обратно.
Они выглядят, как будто бы Алису заглючили.
Она просто забухала Алиса, блядь.
Да, да, как будто бы навигацию отключили в Москве.
В общем, как ты видишь, глядя на карту, наверное, ты заметила, что их путь проложен через Индианаполис. А Индианаполис — это крупный, по меркам роуд-муви, город, поэтому по-любому что там нужно сделать?
Кого-нибудь изнасиловать.
Изнасиловать и...
Убить.
И
на велосипедах покататься.
Да угнать машину, блядь, ёбаный ты в рот.
А на велосипедах покататься.
Велосипедах. Нахуй велосипеды, у них велосипеды только когда это... Короче, ладно. Там случается такая вот грустная ирония. Очень грустная ирония на самом деле. Я в какой-то момент тормознул прям в момент подготовки, потому что тело 75-летнего Юджина Скотта, которого, как ты можешь понять, это мужчина, они его не насиловали, нашли в окраине Индианаполиса в канаве с 4 выстрелами в голову и порезами по всему телу. По всей видимости, исходя из полученных травм, его вытаскивали из машины, угрожая ножом, из-за чего у него случились порезы по всему телу. А уже когда они заставили его спуститься вниз с дороги, вот в ту самую канаву, то выстрелили в него 4 раза. Из-за чего я загнался, это того, что тело Юджина нашли на следующий день, и это был день его рождения. Вот.
Грустно.
А ты представь, вся семья, типа, собираются дома, вот эта типичная американская традиция, собираться все и ждать его дома на праздник, а оно вот так. Типа, ты, блядь, ты 75 лет дожил, ты дожил больше, чем многие, и умереть так тупо, вот это именно буквально, типа, в канаве, нахуй. Пиздец, меня так с этого триггерит, блядь.
В буквальном смысле, да.
А теперь давай поговорим немного о самой погоне. Смотри, когда на тебя охотится полиция в большой стране, полиция большой страны на тебя охотится, есть 2 действенных стратегии, которые ты увидишь вообще на всех форумах, посвященных охоте на людей. Да, такие форумы есть, много материалов, много обсуждений, от Reddit до где угодно, как уходить от полиции, потому что тема популярна. Есть 2 действенные стратегии в среднем, вот если вообще обобщать. Первое, это если ты в своей жизни имеешь какое-то сложное ландшафтное место, в котором хорошо ориентируешься сам и в котором плохо ориентируются другие. Например, возле деревни твоей бабушки где ты часто проводил время летом, есть какая-нибудь заброшенная и запутанная система старых шахт. Ну или там система подземных туннелей. Или система горных и скалистых пещер. Типа даже тайга с землянками, окей, подходит. И в такие места трудно транспортировать даже поисковых собак. Типа даже в тайгу никто не потащит собак просто так, если тебя не решат искать вот, типа, там наверняка. Тебя не видно, если тебя будут искать с вертолетов по области. Но это в Штатах. У нас редко кто тебя вообще вертолет воздух поднимет. Кто ты такой, чтобы ради тебя вертолет воздух поднимать? Камон. Искать тебя в таких местах точечно. Это нужно вот прям быть уверенным наверняка, что тебя нужно искать именно там. Поэтому часто это работает. Из минусов ты сам можешь сдохнуть с голоду спустя какое-то время, если ты не умеешь охотиться на белок. Ну, потому что, ну, типа, есть много историй, где человек там по 10, по 30 лет скрывался в шахте. Бля, вот недавно была новость же, японец или китаец, сейчас я еще и нахуй азиатов не отличаю, заебись. Короче, чел с парнем, с другом со своим грабанули кассу и вытащили оттуда вообще какую-то супер незначительную сумму по тем временам. И одного задержали, а второй спрятался в пещере. И типа спустя несколько, по-моему, лет 15 нахуй, спустя он вышел.
Жесть.
Вот, так долго он типа прятался. И знаешь что? Срок давности в этом городе не прошел, типа, по-моему, это был Китай все-таки. Срок давности не прошел, его один хуй арестовали.
Блять, обидно.
15 лет в пещере прожил. Он бы мог отсидеть уже 10 раз.
Так вот, я про то,
так вот.
Уже бы вышел.
Второй вариант, это как раз-таки длинный роуд-трип через всю страну в качестве пассажира без телефона. Ты притворяешься каким-нибудь отбитым бомжом, автостопщиком, как Витя, и пиздуешь просто через всю страну, чтобы в конце концов осесть в городе, который достаточно крупный, чтобы там было на тебя похуй, и достаточно мелкий, чтобы там не было камер с распознаванием ебальников на каждом углу. Условно, город больше 500 000 человек, но меньше 1,5 миллиона человек. Если кто-нибудь из вас думает, что приехав в город на 300 тысяч, он все равно большой, и там никто никого не знает, хуй там плавал. В таких городах каждый твой сосед, где ты будешь снимать себе жилье без документов, разумеется, это кум лейтенанта местной полиции, который по пьяни по-любому сбалдёт, что недавно в их дом поселился какой-то молчаливый бомж. И, разумеется, кто-нибудь придет с проверкой. Что, типа, 300 тысяч населения, все равно все друг друга нахуй знают. Так работает. Есть даже, кстати, британское шоу, которое я все хочу посмотреть. Оно так и называется «Охота». Это вроде как реалити о том, как сбежать от копов. Я, наверное, кстати, займусь этим просмотром как-нибудь после того, как этот выпуск мы доделаем. Так вот, к чему я все это веду? К тому, что считать, что ты продуман, который сделал круг, обманный маневр и вернулся на базу, это глупо. Это не работает никогда. Потому что погоня от полиции — это не Том и Джерри. Так это не работает. Типа, ты сваливаешь из первой локации, и за тобой не гонится какой-то конкретный Василий Петрович на «Жигулях», который вместе с тобой выехал из точки А и теперь едет с тобой по следу к точке Б, к точке В. Нет! За тобой всегда гонятся местные мусора в пределах своего округа, своего штата, своей области. А Василий Петрович, он сидит на месте и ждет, пока ты вернешься. И это работало всегда и везде. И Колман, блядь, возвращается. Потому что он думает, что погоня это Том и Джерри. И попадается он на очень тупой хуйне, супер тупой хуйне. Его просто краем глаза узнает чувак, с которым он буквально учился в школе. И узнает это вот просто пока Колман переходит дорогу, чтобы посидеть с Деборой в парке на скамейках возле баскетбольного поля. И вот и все, вот и все, вот, блядь, и все. Один звонок, и ближайшие патрульные уже подходят к скамейкам в парке, где сидят наша вот влюбленная парочка. Дебра видит полицейских и решает, что нужно встать и тихонько, не привлекая внимания, идти к выходу. Ну, к выходу из парка, собственно. По дороге, скинув сумочку с пистолетом в мусорный бак. Ну, разумеется, на входе специально для этого уже стоят другие полицейские, которые такой: подождите-ка, барышня, извините-ка, секундочку. То, что так работает полиция, блядь. Если куда-то идете, они сразу все ходы заранее, перед тем, как подходить к вам, закрывают с собой. И они спрашивают у них имена, и они называют свои вымышленные имена. Пэм и Фил. Типа, блядь, они выбрали все имена, как будто они из ситкома вылезли. Пам и Фил. Это так тупо, блядь.
Вупси, не пупси.
И, разумеется, документов на такие имена у них нет. Вот у него были какие-то там поддельные документы на самое первое, не на самое первое, короче, на нападение, после которого вот за ним охотились, на Найта. Но и это ему пришлось избавиться от этих документов. Поэтому Пэм и Фил, они просто говорят, они такие, разумеется, документов нет. Зато у полицейских есть ориентировочка как раз-таки с их ебальниками, где написано, что это Элтон Колман и Дебра Браун. Их арестовывают. И никакого сопротивления ребята не оказывали. Ну, потому что, камон, чтобы что? Какой смысл?
Ну да, вот. Что тут уже оказывать-то?
И примерно на этом моменте истории я, если честно, очень боялся, что сейчас мне придется долго, очень долго копаться в судебном разбирательстве по этому делу. Что оно будет затяжным, что это будет еще на час, и что я сдохну. Потому что, ну, много преступлений в разных штатах. Дело долгое. И просто вообще к концу изучения истории последнее, что я хочу, это копаться в бюрократических фактах бесконечных апелляций адвокатов, которые обычно бывают. И это очень утомительно, на самом деле, после того, как ты прошел весь вот этот вот путь от первой до последней жертвы, а потом такой, ну давайте-ка, блядь, расскажите мне, какой это он невиновный. Так интересно, пиздец. Потому что, ну типа, ты буквально на протяжении нескольких ночей, поскольку это готовил, ты был буквально свидетелем того, что он совершал. Но Колман упростил мне задачу. Слава богу, он тупой. Слава богу, блядь, он тупой. Ура! Я люблю тупых, блядь, маньяков. Он сделал все за меня. Он как любой маньяк-нарцисс. Он такой, бля, да я сам себя защищу в суде, нахуй. Хули там делов-то? Какой адвокат? И знаешь, мы с тобой вспоминали много случаев, где маньяки, нарциссы, социопаты решают сами себя защищать в суде. И знаешь, скольким это вообще за всю историю удавалось?
Ноль.
Никому нахуй. Просто ноль.
Ноль. Ты что? Ноль. Кружочек. Ноль.
Я не могу представить себе, как человек, который решает проблемы с логистикой, забивая людей подсвечником, я не могу представить, что вот этот самый человек может осилить 100-500 томов своего дела, написанных юридическим языком. А это ведь все нужно изучить, это все нужно прочесть, блядь. Это нужно знать, чтобы опираться на факты, по которым ты решишь себя защищать. Именно для этого и нужны юристы и адвокаты, потому что ты сам ебанешься это читать как минимум. Но тем не менее, ему удалось устроить шоу, потому что раз он сам себе адвокат, значит, у него есть полное законное право проводить перекрестный допрос. И он проводит перекрестный допрос со своей девушкой. И он буквально при суде и при присяжных демонстрирует то, как он манипулировал ей все это время. Он буквально показывает, как работает этот механизм со стороны. Им даже, типа, не нужно даже что-то объяснять. Он ей такой, дорогая, это ведь ты их убила всех. И она такая, да, это я их убила. Понимаешь?
Угу.
Но дело в том, что судили их по отдельности. Потому что это преступление в 6 разных штатах. 8 убийств. В каких-то доказано, что именно убийцей была, вот именно вот прям убила Дебра, и она была обвиняемой, а он сообщником. А где-то наоборот. Он убийца, а она сообщник. У нас бы судили, просто засунули бы обоих в клетку и такая, в общем и целом, это вы.
Ну да.
Вообще похуй, что там разбираться, блядь. В общем и целом, это вы. Но там, типа, они прям, ну, так, доебывались, короче. Он стоит и прям вот, типа, своей девушке, которую он говорит, что он любит. Он такой, ну, блядь, что, нахуй, я вообще так-то тут ни при чем. Это вообще был твой план весь. Вот и да. Это же ты все придумала, и она такая, да, я. Вот тут он, пиздец. Типа, этот, как он называется, тревожный тип привязанности. Вдруг сейчас в суде скажу не то, и он меня бросит, нахуй.
Разлюбит.
Разлюбит, блядь. И Дебри сначала назначили смертную казнь за убийство Марлен. После чего она написала короткое письмо судье. Ну, там буквально не письмо, это сообщение, короче, на листочке. Которое гласило, цитирую, «Я убила эту суку, и мне наплевать. Я получила удовольствие». И это не то, с чем ты должен идти к суду, потому что тебя нужно еще судить дальше. Типа, это не последнее дело, знаешь ли. И надо сказать, что на самом деле на ее сторону все-таки встали некоторые правозащитники, которые попросили заменить ей смертную казнь на пожизненное без права УДО. Потому что у нее была пограничная степень умственного развития, как мы помним. А вот у Колмана, несмотря на низкий IQ, про него врачи говорили, что у него высокий интеллект. Опять-таки, смотри, как бьется. Низкий IQ, высокий интеллект. Чё? Как?
Нормально.
Ну, на самом деле, он просто умеет сделать вид, что у него высокий интеллект.
Вид, что он умный, да, я понимаю.
И по итогу ему въебали смертную казнь. И это их даже еще не осудили, вот вообще не за все преступления, вообще не за все. Вот у меня на руках есть список всей хуйни, которую они сотворили. Опять-таки, вот, можно даже опираться, если вы не хотите там на судебные документы опираться, есть список Стэнфордского университета, там всегда я, когда на них опираюсь, берутся 4 студента-задрота, которые сидят и описывают все преступления, ну, не описывают, а просто, типа, это список, просто список, вот, но даже эти студенты иногда косячат, за ними нужно перепроверять, с этим уже сталкивался и я, и Миша, там они иногда косячат в датах. Вот, потому что это студенты, блядь, где-то они проебались. Но там зато четко написано, что, допустим, им было предъявлено обвинение за убийство 9-летней девочки и за 2 похищения. Вот обвинения предъявлены, но суда не было. А еще главное, никто, кстати, не вспомнил про 6 спизженных велосипедов. 6. Всем похуй.
Да пиздец, блядь. Это несправедливо.
Почему вообще так происходило? Потому что, во-первых, это дорого. Ну, судить каждый раз, возить их по штатам. Это разные суды, разные штаты, это дорого. Они такие, блядь, просто въебем смертную казнь, мы его все равно убьем, нахуй. Вот, а это дорого и долго. И они не хотели затягивать время. И судили его в 85-м. И 17 лет до 2002 года он просидел в камере смертников. Потом ему назначили дату казни, и место для казни не смогло вместить в себя всех семей, которые хотели посмотреть на это. Поэтому пришлось переносить в другое место. Там была такая, буквально, кольцевой цирк, короче, устроили.
Угу, на площадь.
Ну, нашли помещение. И в 2002 году при семьях погибших ему была введена смертельная инъекция. И перед этим ему написала Кэтрин, которую, помнишь, которую он хотел убить.
Угу.
Она написала ему, что она прощает его. И он мог бы просто ответить ей спасибо. Ну, просто спасибо, хоть кто-то меня простил. Но он ей, блядь, ничего не ответил. В 2005 году Дебра, спустя 20 лет отсидки, поняла таки, сколько боли она доставила родственникам. Вот столько времени ей понадобилось, чтобы понять, сколько боли она доставила погибшим, и записала видеообращение с раскаиванием. Но я этому не верю, если честно. Потому что я думаю, что она просто надеялась на то, что это поможет ей с помилованием в будущем. Ну, типа, 20 лет отсидела сейчас. Там же какая хуйня? Каждый раз новый губернатор, когда приходит, подают заявление об УДО. И Колман тоже, кстати, пытался эту хуйню сыграть, но с Колманом вообще понятно, нахуй, какое тебе помилование. Дебру прям за нее впрягались некоторые люди, которые прям верили, что она такая овечка глупая, короче, ведомая. Благо, ни один губернатор не писанулся. И сейчас ей 61 год. И она все еще отбывает свое пожизненное наказание. Такие дела.
Ну, они, конечно, вообще мерзкие ребята, оба два. Вот. Я тоже не верю в то, что она через 20 лет искренне раскаялась, потому что, ну, какой бы она умственно отсталой ни была, это прям очень сильная задержка такая. Вот. То есть там, ну, 5-7 лет посидеть, осознать. Ну, 20 — это, блядь, целая жизнь, нахуй. Конечно, она не раскаялась через 20 лет.
Мне интересно, сколько она после этого еще любила Колмана. Потому что, по-моему, права на переписку у них не было, потому что он даже не в тюрьме, он в камере смертников. Ну, зеленая миля, Green Road. Да. Но...
Я, если честно, вообще не верю, ну, в какую-то любовь. Прям такую, знаешь, типа вот любовь-любовь. Скорее всего, она просто, когда вышла из-под его влияния, так сразу и разлюбила, по сути.
Ну да.
Вот.
А с его стороны-то вообще точно никакой любви не было, 100%, вообще ни разу, типа ни дня. То есть просто...
Ну,
просто
он, возможно, вообще в целом-то не умеет испытывать любовь.
Да, он просто, типа,
да.
удобный
партнер.
За него
вообще переживать нехуй. Да.
Типа, дело в том, что у нее с детства не было вообще никакой предрасположенности к насилию. Вообще, типа, ноль. Она жила себе спокойно с другим мужиком. И так быстро... Типа, вся эта хуйня, вот вся эта история, только вдумайся, вот этот вот роуд-муви, это 53 дня. От начала до конца.
Угу.
Блять, вот оно того стоило, 53 дня поугарать с мужиком. Типа, такое это стоит всей моей жизни, класс.
Ни о чем не жалею вообще.
Она так и написала, блять, в суде буквально. Буквально то и написал, я же сказал. Ну, да. Я не раскаиваюсь, мне не жалко, мне все понравилось. Кайф. Я бы повторила.
Спасибо.
Для меня очень, блядь, были травмирующими именно... Понятное дело, это будет сейчас цинично звучать, что «Ой, блядь, а что, тебе не все убийства были травмирующими?» Блядь, нет, нахуй, не все. Вот. Травмирующими самыми были для меня убийства одной из сестер и вторая, которая осталась с поломанной жизнью жить. И то, как убили первую сестру. То есть просто буквально раздавили, блядь. Он просто раздавил ее нахуй. И убийство Марлен. Меня, короче, триггерит, когда... Я себя могу просто спокойно поставить на... У меня есть как бы сестра, да? И у меня есть любимый человек. Я себя легко могу поставить на место, когда ты лишаешься, блядь, сестры, и когда ты лишаешься любимого человека. И это ёб твою мать нахуй. Ты просто хочешь шмотки для своей сестренки, и у тебя ее забирают вот так. И ты просто хочешь продать ёбаный трейлер. Да нахуй он не нужен, блядь, забирайте, блядь, все вообще просто. Просто заберите все, что хотите, блядь. Дом, блядь, не знаю, все. Нахуй это делать? Просто потому, что им было весело, давайте мы сделаем вот так. Короче, я не знаю, я мне очень, короче, триггерно было на этих местах.
Mm-hmm. Ну, я не представляю, как они жили дальше, и девочка, и этот мужчина, это, ну, блядь, как сейчас живут, наверное, еще.
Я до сих пор не знаю, как живут владельцы... бывшие владельцы всех шести велосипедов.
Ну, у них-то вообще, мне кажется... Ну, я тебе уже в середине сказала, что
мы
это прям...
Мы даже не вернули, скорее всего, потому что их забрали как вещественные доказательства.
Даже не компенсировали утрату, да? Это... Не, ну, с велосипедами они лишканули, конечно, я согласна. Это было вообще... Не, знаешь, что, кстати? Я заметила, они такие, блядь, романтичные. И на великах они катаются, и на лавочку ходят в парк посидеть. Ну, что за пупсики, блядь? Я не могу.
Просто им завидуешь.
Ну да, и что?
В общем, все материалы, там будет не только карты, не только их ебальники, там еще будет пару фотографий жертв живых. Не знаю, зачем, нужны ли вам они или нет. Я не стал их скидывать Насте в моменте, потому что, ну, блядь, мне не казалось это прям уместным в момент истории. Ну, это просто маленькие девочки. Просто маленькие девочки. Так или иначе, я прикреплю. Это был один из немногих кейсов, когда я прям обрадовался, что... Не существует фотографий с мест убийств, вот, их просто нет, и я даже такой, не было у меня такой хуйни, что, ой, дай-ка я полезу их искать. Блять, я не хотел это в натуре видеть. Все будет в материалах, обязательно приходите в телеграм-канал, смотрите материалы, смотрите карты. Карты это главное, из-за чего вообще стоит смотреть бонусные материалы, потому что карты восхитительный маршрут, по которому они ехали, это восхитительно. Если вы уже послушали все истории, которые есть на данный момент, то... Подписывайтесь на бонусные выпуски. Они есть на разных площадках. Они есть на Boosty. Если вам не нравится Boosty или ваша карта туда не привязывается, вы можете подписаться в Телеграме Премиум. Там площадка принимает любые карты любых стран. И вы там же просто в закрытой телеге можете послушать бонусные эпизоды. Также можете подписаться где? В ВК Донат. Если вдруг вы не любите выходить из ВК и слушаете там. И в саундстриме. Вот. 4 площадки на данный момент. И что я хочу сказать? Я пошел писать ебаный метод. Все. Вы орали, где выпуск? Вот вам выпуск. Ебитесь от меня, дайте, я хочу пойти написать метод себе спокойно. Я сейчас немножко отойду от истории. Я сейчас еще монтаж домонтирую. Потом я пару дней посижу, поиграю в Nintendo. Вот. Чуть-чуть посмотрю с Настей сериальчик. Мы сделаем вид, как будто мы нормальная пара не сумасшедших людей. Вот, посмотрим сериальчик. Посмотрим, наконец, Мастера и Маргариту с ней вместе. Потому что она посмотрела в кино, я не смотрел в кино. Посмотрим незаконно, наверное, или законно. Я не знаю, где он там выжил.
Законно.
Посмотрим Мастера и Маргариту. Потом сядем, посмотрим сериальчик. И я сяду писать метод, который, надеюсь, вам очень понравится. Пожалуйста, самое клевое, что вы можете сделать бесплатно, если вы уже подписались или если вы не можете подписаться на бонусные выпуски, то это оставить отзыв в Apple подкастах, поставить сердечко в Яндекс.Музыке, если вы слушаете там, послушать мои песенки, потому что многие просили выложить мантру из выпуска Шейли Нотик, я сделал отдельным аудиофайлом мантру от абьюза. Поэтому я оставлю тоже ссылку на нее в телеграм-канале. Приходите, забирайте, добавляйте себе мантру от абьюза, чтобы включать всем, кто вас абьюзит. Кто уже ей пользовался, говорят, что она работает. У меня друзья, близкие, знакомые, кому я скидывал, они говорят, эта мантра действительно работает, действительно помогает не попадать под абьюз. Вот, добавляйте ее себе на Spotify, в Яндекс.Музыке, где вы слушаете музыку, везде она будет, эта мантра. Вот, слушайте другие мои песни. И, пожалуйста, блядь, не надо заваливать нахуй в чате сообщениями, когда новый выпуск. Он пишется, он всегда пишется. Если, типа, он не станет быстрее, вы просто демотивируете меня нахуй. Это типа все равно, что ты готовишь суп, а тебе кто-то по духам орет: когда? Когда мы жрать? Типа, я понимаю, что вы так проявляете свою любовь, но это очень... Ты такой, блядь, я вот тут закончу и вот пол выпуска отдам. Вот, поэтому, пожалуйста, дождитесь с терпением, вот, когда выйдет. Не знаю, насколько выйдет метод, но, типа, мне потребуется для него время. Я надеюсь, вы меня поддержите с ним.
Я уже хожу за тебя, всем отвечаю про новый выпуск. С той лишь целью, чтобы ты случайно среди всех сообщений не увидел это сообщение.
Забота. Я все равно вижу, я все равно вижу. Вот. Спасибо вам, котятки, огромное. Я вас очень сильно люблю, уверен, Настя тоже. Вот. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких. Не верьте всяким пидорам, не пускайте незнакомых людей себе в дом. Не стоит недооценивать.